Благодарю тебя, брат Невилл. Пусть Господь тоже тебя благословит. И доброе утро, библейский класс. И как все чувствуют себя в это утро? Отлично, я надеюсь. Аминь. Мы как бы... Это было наподобие короткого уведомления, которое мы дали, говоря, что будем здесь сегодня утром, потому что у меня не было... Мой маршрут составили еще только о том, когда я буду уезжать. И поскольку это сейчас, что его составят на следующие 6 месяцев, ну, тогда я подумал, что нам лучше провести служение сегодня утром, потому что пройдет некоторое время, пока я вернусь опять, насколько я знаю. Может быть, этой осенью. И я сейчас на этой следующей неделе... Мы выезжаем туда, в Бомонт, Техас, где мы начинаем там на следующей неделе и пройдем примерно 8- или 10-дневные собрания там с ассоциацией независимых и разных церквей. На самом деле, это проспонсировано церквами «Имя Иисуса» там, в Бомонте, Техас, где мы некоторое время назад провели большое собрание, сразу после того, как была сделана вот эта фотография. И они, я знаю, что они пригнали туда автобус с, думаю, 27 автобусов или поезд с 27 автобусами на нем, приезжают туда на собрание в Бомонт. Это где мэр города провел парад и проехал по улицам и все остальные. Замечательно провели время в Бомонте, и на этой следующей неделе мы возвращаемся обратно и затем ожидали Сан-Антонио, но на него не хватит времени. Разве только на обратном пути. А оттуда мы направимся в Финикс, Лос-Анджелес, до Лонг-Бич. И затем мы вернемся, если Господу будет угодно, двинемся обратно на восточное побережье, обратно в Виргинию и Южную Каролину, затем возвращаемся в Блумингтон, Иллинойс. И оттуда в среднюю школу Лейн-Тек, последняя неделя в апреле, бизнесмены-христиане. И затем оттуда я поеду в Северную Британскую Колумбию, в сторону Аляски, и пробуду там до июня. И тогда мы надеемся замечательно провести время. Молясь еще, если расследование, под которым я некоторое время нахожусь, из-за подоходного налога, касающееся церкви здесь, к тому времени завершится. И тогда я смогу отправиться за океан, если оно завершится, прямо в июне, из-за чего это идеально подойдет для Африки на июнь, июль и август в Африке. Так что, безусловно, я нуждаюсь в ваших молитвах. И мы ожидаем приход Господа. Все эти вещи — это если будет на то воля Господня, понимаете? Мы не знаем. Он мог бы... Это не совсем побуждение. Мы просто собрали все приглашения и помолились над этим, спросив у Господа, в какую сторону нам следует двинуться. И было такое впечатление в то время. Я не оставляю все это себе, я предоставляю другим поразмышлять над этим, помолиться об этом. И затем было такое впечатление, что мы все как будто бы почувствовали побуждение отправиться на запад, юг и запад в этот раз. Так что в то время у нас были приглашения отовсюду, так что мы просто взялись за дело, и первое место, которое легло мне на сердце, был Бомонт или Сан-Антонио. Так что мы поискали его, и у нас были приглашения из обоих мест. И мы позвонили по одному в Бомонте, поскольку у них было 42 церкви в сотрудничестве, объединенные пятидесятники и так далее, мы подумали, с большим залом, было бы лучше дать им дней 10 вместо того, чтобы дать 5 или 5 на каждое место. Я считаю, если вы централизуете это подобным образом, это лучше. Потом в Бомонте и дальше там, по всей той нефтяной части Техаса, есть немало нуждающихся людей, и поэтому мы ожидаем великого времени в Бомонте. И теперь мы никогда не стараемся двигаться туда, где крупные центры и большие здания, но мы стараемся двигаться так, как побуждает нас двигаться Господь. Неважно, насколько малое или насколько крупное, только бы Господь вел. Так вот, в любой момент Он мог бы дать нам македонский призыв, и мы оставим поприще в любой момент ради любого дела, к которому Он призовет нас где угодно. И мы, безусловно, насладились этим временем общения вокруг Слова Божьего вместе с вами, замечательные люди. Я надеюсь, что вы теперь будете верными и будете приходить в церковь и повиноваться учению Библии через нашего доблестного брата здесь, брата Невилла, которого я высоко рекомендую как слугу Господа Бога, и продвигаясь глубже и глубже с Богом, и я очень рад этому. И, маленькая церковь, я увещеваю вас во имя Господа Иисуса возрастать в благодати Божьей, держаться непоколебимо и все время смотреть на Голгофу, удаляя из своего сердца и души все корни горечи, чтобы Бог смог использовать вас в любой момент. Если вам захочется что-то сделать, или откровение, или что-нибудь подступит к вам необычно, что-то предостерегающее, или что-нибудь, будьте осмотрительны. Сатана настолько хитрый и проницательный, насколько он может, понимаете? Сопоставьте это со Словом Божьим и посоветуйтесь со своим пастором, понимаете? И вы обнаруживаете дары и прочее, незаметно проникающие в церковь и действие этих даров. Перед тем, как вы позволите этому взяться за дело и прочее, сначала ощутите давление от этого на своем сердце. Так вот, враг очень ловкий, понимаете? И это именно то, что каждый раз разбивает церкви на куски. Подлинный дар, задействованный неправильно. Понимаете? Нечто Бог пытается совершить и задействованное неправильно. Это просто-напросто не только нанесет вам вред, но это разрушит всю церковь, понимаете? Посоветуйтесь об этом, проведите это по всей Библии, затем испытайте это и посмотрите, это Бог или нет. Просто продолжайте испытывать это и проверять, разберитесь, является ли это совершенным на всем протяжении и точно по слову, тогда у вас будет все в порядке, понимаете? До тех пор, пока в слове говорится, что это будет здесь, будет действовать этим определенным образом, оставайтесь прямо с этим. Не отходите, неважно, что и кто делает, насколько настоящим это кажется, если это не отображается в Писаниях от Бытия до Откровения, оставьте это в покое, не рискуйте, мы в последних днях, когда сатана настолько обольстительный, насколько для него это возможно. Простите меня, если я пытаюсь встать на место начальника. Я не начальник, но я чувствую себя по отношению к вам так, как однажды говорил Павел тогда, в прошлом, о своем собрании. Вы звезды в моем венце. Когда я перейду туда, в другую страну, на другой стороне и встречу вас в том прославленном состоянии, я хочу, чтобы вы предстали там, чтобы воссиять подобно звездам в моем венце, понимаете? И я хочу, чтобы вы были там. Я хочу быть там. И я помню в своем видении, когда я увидел присутствие Господа или Его народ в той славной стране, там я посмотрел вокруг, я рассказал им, и они рассказали мне, что сначала Он будет судить меня по тому Евангелию, которое я проповедую. Я сказал, именно таким образом, как Его проповедовал Павел, и те миллионы человек закричали «Мы стоим на этом. Понимаете? Понимаете, так вот, я хочу, чтобы это так и было. И однажды мы встретимся там. И Бог отправил брата Невилла и меня не для того, чтобы быть начальниками, совсем нет. Мы просто ваши братья, вы понимаете, наставники в Евангелии. Так что давайте будем все вместе трудиться. И иногда, если что-то действующее необходимо назвать, или что-то сказать на этот счет, вынести порицание, или что-то типа того, и человек, имеющий тот дар, отвергает это, просто запомните, отказывается от этого, запомните, дар был неправильным. Это был не Бог изначально. Дух Бога всегда готов к исправлению, мягкий, скромный, желающий, понимаете? Если он поднимается и говорит, я буду делать это все равно, вы знаете, как иной раз, просто запомните, высокомерные духи не от Бога, понимаете? Так зачем принимать заменитель, когда все, вся земля исполнена Божьей славой? Вы понимаете? Настоящей силы Бога. Зачем нам принимать замену? Сейчас мы слишком задержались в этот день, но запомните, в Библии сказано, что он придет как настолько хитрый, насколько для него это возможно, и обольстит самих избранных, если возможно. Понимаете? И теперь временами мы думаем, что мы избранные, и я надеюсь, что мы являемся этим, но давайте просто неизменно будем держаться Библии. И тогда, если все точно по Писанию и по установлениям в Писании, принося славу Богу и честь для церкви и так далее, тогда мы знаем, что это от Бога, потому что Библия поддерживает это, но просто наша теория не подтвердит это. Это ничего не даст, это потерпит неудачу. Поэтому, если что-то поразило нас, неважно, насколько настоящим это кажется, если это неправильно, не по Писанию, тут же избавьтесь от этого, потому что настоящее наготове, понимаете? Так что молитесь сейчас и всегда. И что бы вы ни делали, молитесь за меня. Молитесь за меня, потому что сейчас мы выходим на поприще в последние разы, по моему мнению. Сейчас мы... И запомните, происходят великие события среди этого мира, это неизвестно. Иисус пришел, прожил, умер и был принесен в жертву, ушел обратно во славу, и миллионы даже ничего об этом не узнали, понимаете? Это не цветистое, великое, большое, это он пришел к своим, понимаете? И имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам, не внешним, церкви. Именно церковь получает свою встряску. Раньше я считал иначе, пока однажды он не проговорил ко мне, заставил меня обратиться к Слову и поразмышлять о том, как все пророки говорили о том, когда придет Ион. Сказано, возвышенности опустятся, а низины поднимутся. И как действовала сила Бога. И все горы будут скакать, как ягнята, и листья будут рукоплескать. Ну что ж, это выглядело так, будто бы нечто должно было произойти на самом деле. Понимаете? И когда это совершилось, что произошло? Из пустыни выходит человек. Наверное, борода выросла везде, и кусок овечьей шкуры, обмотанный вокруг него. Там в пустыне не было удобств. Он был там с 9-летнего возраста, и тогда ему было 30. Выходит из пустыни, топает, проповедует покаяние, стоит по колено в иле, наверное, на берегу Иордана. И вот, когда возвышенности опустились, а низменности поднялись. Понимаете, это вы должны иметь духовное понимание. Запомните, Бог никогда на этой земле не обитал и не будет обитать в очаровании. Он против этого. Он никогда... Великие проповеди никогда не будут. Создайте огромное то-то и то-то. Таким образом это не получится. Его слуги не действуют таким образом. Его очарование и слава свыше. Вчера или два дня назад, направляясь в Кентукки, туда, в Кентукки, с моим хорошим товарищем, братом Бэнксом Вудом, там стояла женщина-полисмен. И он сказал: «Слушай, нам стоит сбросить скорость», — говорит. «Она грубая». Я сказал: «Да, верно». Я сказал: «Когда страна достигает такого состояния, что миллионы занятых, и им приходится набирать женщин, делать полисменами и отправлять их туда, и таксистами, и прочее наподобие тому, это одно из крупнейших пятен на нашей стране. Ей так надо быть там, как кролику в котелке с топленым салом, понимаете? Это просто не ее место». И я сказал: «Раньше это так сильно беспокоило меня. Но сейчас мне приходит на память, ну, удивляться нечего. Это не наше царство, мы не от этого мира. Почему у женщин, наших женщин, нет коротких волос, и макияжа, и рок-н-ролла, и всей этой чепухи? Почему люди ходят в обычные церкви и прочее, считают все в порядке? Почему? Это они американки. Они американки. Имеют американский дух. Мы не американцы. Мы христиане. Мы живем наш дух от иного царства. Если бы наш дух был от этого царства, тогда мы поклонялись бы посредством этих вещей. Тогда мы поклонялись бы всем этим вульгарным песням. Мы поклонялись бы всему этому рок-н-роллу. Где ваше сердце, там и ваше сокровище, а наше сокровище свыше. Так что поэтому мы направляемся в царство. Это не наш дом. Мы просто временно здесь обитаем, пытаясь вывести из тьмы других граждан. И приезжаем в какой-нибудь город, и, может быть, я провожу собрание по всему городу, просто пропахиваю неделю или 10 дней ради одной драгоценной души там, одного, просто кого-нибудь, сидевшего там. Вы можете сказать: собрание имело большой успех. К алтарю вышло 5000. Возможно, ни один из них не спасся. Ни один. Понимаете? И, может быть, вы можете там подумать: к алтарю вышли только 2 человека, но один из них может оказаться драгоценностью. Мы просто забрасываем невод в ручей. Бог достает рыбу. Он знает, кто рыба, а кто нет. Так что, понимаете, мы просто проповедуем. И помните, что в этой скине вы делаете то же самое, но всегда помните вот это. Мои овцы знают мой голос, а голос Бога — это Его Слово. На днях я размышлял, как эти люди, которые говорят, что не было никогда определенная деноминация церквей, говорит: «Божественное исцеление было неправильно». Никому никогда не давался дар божественного исцеления, кроме святого Павла или апостола в 12 в верхней комнате. Им был дан дар божественного исцеления, и на этом все, на этом точка. Но вы видите на этой замечательной схеме того брата Уилли здесь, так чудесно изображенной нам, та тонкая нить тянулась по церквам на всем протяжении. Мне интересно, что говорит та же деноминация об истории церкви, об Ириней, о святом Мартине и все те мученики на протяжении периодов, сотни лет после смерти апостолов, говорили на языках и исцеляли больных, и воскрешали умерших, и творили чудеса, вся церковь. Интересно, как быть с ними, если это было только для апостолов? Видите, насколько это узко? У них нет духовного понимания, вот и все, видите? Слепые, мертвые в грехе и преступлении. Грех значит неверие. Все, что в неверии, это грех. Если у человека титул вот такой длины, доктор богословия, доктор права, доктор философии, доктор права, и говорит такого, как божественное исцеление или крещение Духом Святым, не существует, тот человек мертв во грехе. Возможно, он силен разъяснить всевозможные тайны в Библии, но сама его жизнь, его свидетельство, доказывает, что он мертвый. Он мертвый в грехе и преступлениях, потому что он грешник. Грех — это неверие. Любому следовало бы. Грех — это несовершение прелюбодеяний, курение сигарет и танцы, и подобное несдержанное поведение. Это не грех. Это атрибуты неверия. Но верующий не имеет значения, если человек не пьет, не курит, не делает эти дела, не произнес скверное слово ни разу, соблюдает все 10 заповедей, он все равно может быть черным грешником, понимаете, испорченным настолько, насколько это возможно. Если он отрицает что-либо из силы Божьей, он грешник. Слово «грех» — это неверие. Теперь, вы просто отыщите, разберитесь, правильно это или нет. Неверующий в Слово Бога, он грешник и не сможет войти в небесное царство. Теперь, о, я подумал тогда в это утро, беря это на себя по воле Господа, через заповедь от Святого Духа, прийти в скинию опять и, может быть, продержать всех вас 2 или 3 часа, но я хочу завершить книгу 4 главы Откровения перед своим отъездом. И сейчас я надеюсь, что для вас это не будет утомительно. Я надеюсь, что для вас это будет славой. Я надеюсь, это нечто такое, что принесет вам пользу и поможет вам в грядущие дни. И теперь, может быть, я сказал Билли прийти сюда в это утро и раздать молитвенные карточки, если среди нас будет кто-то из приезжих, потому что мы будем уезжать, и теперь, и я не знаю, когда мы вернемся. Это известно только Богу. И мне хотелось, подумал, может быть, последнее собрание, если... И когда он звонил мне тогда около 9 часов и сказал: «Папа, там люди, за которых нужно помолиться». Я спрашивал у них, но, сказал, это люди, которые приезжают в церковь все время. Я сказал, тогда не раздавай никакие молитвенные карточки, понимаешь? Я сказал, потому что это люди, если мы проведем молитву за больных в это утро, мы вызовем людей и помолимся за них. Но я сказал, если это люди, которые приезжают в скинию, что мы знаем? Нет, мне нужен кто-то приезжий. И затем он сказал несколько минут назад, он вышел туда, когда он встретил меня, стоявшего там на улице, сказал, ну, я раздал молитвенные карточки. Сказал, там внутри несколько. Я дал молитвенные карточки. Сказал, можешь делать так, как захочешь. Я сказал, ну, мы посмотрим, как будет продвигаться послание, посмотрим, где мы, и тогда двинемся. Он говорит, ну, молитвенные карточки хотели многие люди, конечно же, но, говорит, это были люди, которые здесь в церкви. Понимаете? Ну что ж, мы знаем, что Бог — это Бог, и вот это, да, просто дела, которые Он совершает. Но телефон звонит постоянно. Люди о разных вещах, иной раз о чем-то крошечном, и как Бог отвечает на молитву. Хотелось бы знать, здесь ли та неприметная дама или ее муж оттуда, из Нью-Олбани. Недавно вечером они привезли того маленького задыхавшегося ребенка с пневмонией в мой дом около 12 первого часа. Там. Отлично. Как ребенок? Отлично, здорово, хорошо. Просто позвольте мне показать вам, понимаете, что это нечто такое, что ты не узнал. Это не придет, когда говорит Святой Дух. Фредсу, наш драгоценный брат Фред. Я слышал, как он говорит «Аминь» минуту назад, но я не сумел определить его. Где он здесь? Здесь, прямо здесь, брат Фред Сутман. И показать, как это просто... К нему приехали друзья. Это был брат Уэлч. Эванс, я предполагаю, я не знаю. Там у них был автоприцеп, они заперли двери, и Фред потерял ключи. И везде искали, и не могли их нигде найти. И подъезжал брат Уэлч. И так наступил день, когда он должен был прибыть и прочее. Они не могли нигде найти ключ, поэтому он просто позвонил домой и сказал: «Брат Бранхам, где ключи? Где мы обнаружили бы их?» Так вот, возможно, это озадачит некоторых из вас, чтобы человек задавал вопрос наподобие этого, но подождите минутку. Помните сыновей Иессея, искавших мулов? Поэтому, если бы у меня был подарок в моей руке, я понес бы его и показал, попросил, дал бы его пророку, и, может быть, он рассказал бы нам, где те мулы. Помните это? И пока он шел по улице, они встретились с пророком. Он сказал: «Вы ищете тех мулов». Говорит: «Вот, ступайте обратно домой», говорит. «Они уже вернулись». «Верно?» Я помолился. Фред прошел и поднял ключи. Вот и все, понимаете? «Брат Эд Далтон, ты где? Где Эд Далтон? Я знаю, что он где-то здесь. Минуту назад я видел его». «О, сзади вы! Вот он! Он слушал меня по внутренней телефонной связи или системе общего оповещения. Недавно вечером поступил звонок, и брат Эд был в серьезной беде. Я захотел ему помочь». «Нет», — говорит. «Я просто хочу, чтобы вы попросили Бога». Я попросил Господа помочь ему, и на следующий день позвонила его жена. Кто-то пришел на помощь. «Хорошо. Это верно, брат Эд?» «Видите? Он просто Бог, вот и все, он просто Бог, понимаете? Он просто, это просто все время, постоянно, с одного места на другое, с одного места на другое, неважно, какая беда, он Бог. Мы не ходим, хвастаемся этими вещами, нам не положено это делать. Просто не допускайте, чтобы правая рука или левая рука знала, что делает правая рука. Мы говорим об этом в своем кругу, но мы не трезвоним об этом где-то еще, потому что это гордость своими достижениями. Например, Бог может совершить это только для одного человека. Он совершит это для любого, кто будет верить ему. Это убеждение, вера. Что бы вы ни захотели сделать, какие бы ни были ваши мысли, отнесите это Богу. Он все усматривает, не так ли? Так что он отвечает на молитву. Он Бог, это отвечающий на молитву Отец. Теперь, так что поэтому я подумал, завершая на этих последних собраниях и прочее, поскольку мы завершаем, мы проведем, может быть, немного распознавания в конце собрания, если будет угодно Господу, и, может быть, во время собрания. Мы просто не знаем, что он совершит. Таким образом, мне это нравится. Не загадываем ничего конкретного, просто предоставляем ему действовать так, как он желает. Теперь откройте 4 главу книги Откровения и остановите часы. Да, да, брат. Конечно, я верю этому, несомненно, верю этому. Вот, брат Уэлч Эванс. Думаю, это он сидит там сзади. Позвольте мне, пока мы обращаемся к Откровению 4. Здесь, не так давно, вы все слушали и читали в газетах об этой группировке в Луисвилле, которая похищает эти автомобили, доставляет их куда-то в Кентукки очень быстро, а в Кентукки тебе не нужно даже иметь документ на собственность. Его тебе сделают в Кентукки. Так что ты просто... Единственное, что ты должен сделать, доставить его туда и продать его. Ну и вот, они брали эти автомобили и перегоняли их, и опять их перекрашивали, и вывозили те автомобили и продавали их. Все, что тебе необходимо было иметь, это номер твоего квартала, и они сделают тебе документ на собственность. Так что они просто угоняли автомобиль с улицы и тут же сбывали его и отгоняли его куда-то в какую-то мастерскую, просто полностью все меняли, понимаете, и перекрашивали его и все прочее, увозили его и продавали его. Это преступная группировка, и особенно по всем Соединенным Штатам, и наиболее широко она действует в Кентукки. Недавно я читал статью в газете об этом. Ну и вот, великодушный, добродушный, драгоценный брат Эванс с его семьей, приезжающие из самого Мейкона, Джорджия, сюда каждое воскресенье послушать Евангелие. Он настолько преданный. И какие настоящие друзья. Затем он едет в кафетерий Миллера, где... Я не рекламирую Миллера, но я определенно считаю, что у них лучшая в Кентукки пища. Луисвилл, Кентукки, как бы там ни было. Насколько... Я не имею в виду ваши частные дома, в которых я ел там. Вот я имею в виду, вы понимаете, внешне. И я ел также там. Я смогу там покормить свою семью дешевле, чем дома. Верно? Итак, я приезжаю туда, и брат Эванс тоже. Он приезжает сюда, и он что-то берет себе поесть и ставит свой автомобиль там на улице. Когда он выходит со всей своей одеждой, и семья, и все остальные, у него не осталось ни машины, ничего. Все пропало. Ну и вот, несчастный парень. Брат Эванс такой же человек, как все мы. Там у него небольшое дело. Он занимается автомобилями, скупает битые и ремонтирует их. Он бедняк. И тратит свои деньги, приезжая сюда. Потому что он верит в такое вот Евангелие. Я молю о том, чтобы Бог отправил куда-нибудь туда посланника, чтобы помочь им в той местности. Теперь, брат Эванс приехал, так что он не знал, что делать, он уведомил полицию, и они не сумели это найти. И вот он приезжает домой, он и брат Фред, и остальные. Мы сидели в комнате и говорили об этом. Я говорю, теперь, вот каким образом мы поступаем. Мы сидим в комнате, разбираем, что происходит, и затем обращаемся к Богу, и вот когда мы попросили Господа развернуть человека, у которого автомобиль, развернуть его, и отправить его обратно, где бы он ни находился. Обычно их перегоняют под Боулинг-Грин или куда-нибудь еще. Вывозят их отсюда, из опасного района, вы понимаете, чтобы им можно было, пока они перекрасят и переделают их. Это был хороший автомобиль. Кажется, универсал, верно, брат Эванс? Это был универсал. Ну и вот. И что произошло? Мы склонились и помолились, и Господь дал нам свидетельство, что все в порядке, все отлично. Затем сила Господа сошла к нам. Брат Эванс выходит и уезжает, почувствовал побуждение проехать по определенной дороге. Он вернулся прямо сюда, в Джефферсонвилл. Автомобиль похитили в Луисвилле. И вот стоит его автомобиль с ровно таким количеством бензина, которое потребовалось бы ему, было израсходовано в нем, чтобы на нем проехали почти до Боулинг-Грин и вернулись обратно. Они вышли из автомобиля, остановили автомобиль, оставили в нем ключ, просто ушли и оставили его там, прямо здесь, в Джефферсонвилле, где он смог бы его отыскать. Не Луисвилл. Здесь, в Джеффе, доставил его обратно сюда. Вы знаете, Господь может заставить птиц повиноваться ему. Он может заставить людей повиноваться ему. Своего врага он может заставить повиноваться ему. Он, так точно, он Бог.
Вот стоит его автомобиль, из которого ничего не пропало. Бензина примерно половина бака, где он почти добрался до Боулинг-Грин. И Святой Дух, должно быть, сказал: «Разворачивайся, возвращайся туда, обратно, и доставь тот автомобиль в Джефферсонвилл. Поставь его прямо здесь на улице и припаркуй его прямо здесь, потому что я отправлю его прямо по этой дороге и выше вот по этой дороге, чтобы найти его». Это верно, брат Уэлч? Это верно. Видите? Он Бог. Он отвечает на молитву, брат Рой. Он просто... Это брат Слоттер. Это совершенно то же самое. Он исцелил твою маленькую собачку, и я знаю, что он исцеляет. Он отвечает на молитву. Он по-прежнему творит чудеса. Он по-прежнему Бог. Он всегда был Богом. Он будет Богом всегда. Он Бог на крыше. Что это? Тот брат поет здесь в церкви? Бог на кухне, Бог на ферме, Бог в автомобиле. Он Бог везде, Он Бог повсюду, повсюду Бог. О, как чудесно! Через некоторое время мы перешли бы к проповеди и так и не приступили бы к этому уроку. Хорошо, давайте склоним свои головы на минутку для молитвы. Милостивый Небесный Отец, мы так гордимся Твоим Святым Словом, что наши сердца просто пылают внутри нас, когда мы знаем, что Твой Дух сходит посреди нас и там говорит к нам, и наши сердца тянутся и хватаются за Него. И мы просто как будто бы чувствуем себя так хорошо из-за Него, Господь. И знать, что в этот темный час, когда столько смущения, как говорил пророк, голод будет в последние дни, что-то в этом роде, не о хлебе и о воде, а о слышании истинного Божьего Слова. И люди будут ездить от востока до запада, с севера и юга в поисках истинного Божьего Слова. Слово. Что такое Слово? Иисус есть Слово. Слово стало плотью и обитало среди нас. Видеть проявление настоящего Божьего Слова, которое проявилось согласно Писаниям и исполнилось, которое, как люди будут ездить и искать, и не сумеют найти его. О Боже, мы настолько рады, что много лет назад мы обнаружили Его, дорогого для нашего сердца. И видеть, что мы нисколько не смущены, о Боже, Ты сказал, знающие своего Бога будут совершать в тот день подвиги. И вот мы в последние дни. Видим все то, что, по словам Иисуса, будет происходить. Проявляется прямо среди нас знамение, чудные дела, чудеса, совершая это точно таким образом, как Он совершал это. Как Он сказал, как это было в дни Содома, так это будет в приход Сына Человеческого. И Господь, Ты позволь нам посредством Святого Духа дотянуться в том слове и взять те настоящие вещи и привязать их к Голгофе посредством слова и увидеть, что в нем мы имеем полноту, и богатство, и благословение, и слава, и все относится к тому, кто достоин, который подошел, взял книгу из правой руки сидевшего на престоле и сам воссел на нем, ибо он был заклан прежде основания мира. В это утро мы говорим о нем, Отец. Мы молим, чтобы Ты благословил наши сердца. Позволь Его Духу двигаться среди нас и благословить нас, и обогатить наше переживание, и исцелить болезнь среди нас, и дать нам побеждающую благодать. И, Боже, когда я выезжаю туда на поприще для встречи с врагом, пусть я буду осознавать, что я ежечасно нахожусь под защитой военных сил посредством молитвы. О, как я зависим от той защиты! Враг надвигается, но знаю, что защита стоит, потому что матери и отцы, и юноши, и девушки, христиане, рожденные свыше, с переживанием, приписанные к небесам люди, стоят на коленях, молятся: «О Боже, дай освобождение!»
И, Отец, мы молим, чтобы Ты позволил нам ворваться во вражеские ряды там далеко и отвоевать каждую драгоценную душу, которая ожидает. Соверши, Господь, и выведи их из тьмы в свет, ибо мы просим это во имя Иисуса. Аминь. Теперь, в 4 главе книги Откровения, мы завершили 3 главу, и давайте как бы пребывать в почтении, а я постараюсь держать вас не слишком долго. Но в этой 3 главе церковь поднялась вверх, как прообраз, когда Иоанн был взят. Церковь поднялась вверх, и с того момента занимаются Израилем до следующего прихода. Вы разве не видите, как обстоит дело? Сегодня люди, как они, нечто великое встряхнет целый мир и все остальное. Это не по Писанию, никак нет. Следующее по порядку — уход церкви. Прочтите в периодах церкви. Вы увидите, какое. Так вот, эти прочие события, которые должны произойти, это во время брачной церемонии, когда церковь находится в славе. Бог возвращается с великими чудными делами, которые совершаются, международные чудеса и прочее, через иудеев, не обращается к церкви вообще. Период церкви завершается на 3 главе, это верно. И период церкви заканчивается на таком маленьком крошечном меньшинстве, которое мы обнаруживаем. Просто послушайте, сегодня утром я читал это опять, это просто почти разорвало меня на куски. Место и отношение Христа в конце периода церкви, обнаруженное с 20 стиха по 22 стих Откровения 3. Задумайтесь об этом. Христос при завершении где? Где Он при завершении периода церкви? Вне своей церкви, вытесненной наружу деноминациями и вероучениями. Какое Его отношение? Пытается попасть обратно внутрь. Это жалкое состояние. Затем здесь мы обнаруживаем, после сего Он услышал голос, который говорил Ему, что... О, что это было? Дух покинул землю. После сего начинается первая глава или первый стих. После сего я взглянул, и вот дверь отверста на небе. Откровение 4.1. После ухода церкви, затем открылась дверь. И мы все это прошли и обнаружили, что это был Христос. Был дверью. И тот же голос, который ходил среди 7 золотых светильников, был также тем же голосом, который он слышал на небесах, говоривший «Взойди выше». Иоанн поднялся. Это символизировало уход церкви в восхищение. Иоанн поднялся в духе, был взят на небеса и увидел наперед все то, что Бог пообещал, и сказал ученикам, что тебе до того, если он задержится до моего прихода. Он увидел приход Господа и то, что произойдет. На земле он увидел то, что будет происходить на земле до восхищения церкви. И был взят, и ему было показано далеко вперед, даже до того, что будет после тысячелетнего царства. Хо-хо-хо, разве это не чудесно? Так вот, в прошлое воскресенье мы расстались с ним в 4 главе и 4 стихе, и кругом, вокруг престола, 24 престола, а на престолах видел я сидевших 24 старца, которые облечены были в белые одежды и имели на головах своих золотые венцы. Так вот, мы видели, что это были старцы. Старейшина никогда не применялась к ангелу или какому-нибудь существу. Это искупленное человеческое существо, старейшина. Потому что они, престолы, венцы и власть, никогда не относятся к ангелам, но венцы и престолы и так далее относятся к человеческим существам.
И эти старейшины были увенчаны и облечены и восседали на престол. И мы отыскали их в других частях Писания, что это были 12 апостолов, и это были 12 патриархов. Их 24. Что значит 24? 12 апостолов, 12 патриархов. И мы обнаружили даже город, который исходит от Бога с небес после того, как земля взорвалась, и вся распалась на куски, и на земле не осталось ничего, кроме вулканической золы. Это все, что останется. Моря уже не будет. Море высохнет. И, как я говорил кому-то прошлым вечером или вчера где-то, земля некогда стояла вот так, прямо, вокруг Солнца, сверху донизу равное тепло. На британских ледниковых полях можете пробурить вниз на 500 футов и обнаружить пальмы. Это произошло внезапно, заморозило их, как при заморозке сейчас, наподобие, как при вашей дегидратизации и прочем, и вашей заморозке, и глубоком замораживании, при котором клубника и прочее хранится годы и годы и годы, понимаете? Вот таким же образом это было в то время. Быстро пришло уничтожение потопом и затопило всю землю, и когда затопило, атомные силы качнули ее с ее орбит, и это замерзло, и оно находится там. Понимаете? Прокопайте вглубь, и вы сможете найти их возле полярных зон и прочего, пальмы и так далее. Показалось, что это когда-то было чудесно населено, установлено, но сейчас она наклонена назад. Теперь, откуда, я считаю, Бог достал ту воду, когда начинается бытие, бытие 1? Земля же была безвидна и пуста, и вода была над бездной, Дух Божий двигался над водой и сказал, да будет свет. Затем Бог разделил сушу и воду, что и создало землю. Но вся земля была покрыта. Теперь, что Он совершил? Он просто сквозь атмосферы, и Он просто... Атмосфера — это атмосферы, наполненные водородом и кислородом и так далее. Затем Он просто поднял это над землей и разделил это. В то время на земле не было моря. Бог орошал землю, даже не было дождей. Он увлажнял ее посредством источников и прочего. Орошение. Затем, когда Он, единственное, что Он сделал тогда, когда человек сорвал ее с ее орбиты в сторону, что произошло? Это отбросило ее внизу здесь тепло, а там наверху холод, и жара, и холод, что накопится? Почувствуйте сейчас здесь, на тех окнах, здесь внутри жарко, а снаружи холодно, видите капли влаги? И дождь есть не что иное, как осаждение влаги, запотевание, а вода — это зола. И вот тогда, когда это... Мне нравится та песня. «Возложил свою руку на степи, ты, Господь, и на край возложил, родники и ручьи ты устроил, и высокие горы воздвиг. О, Господь, протяни свою руку, на меня ты ее возложи». Из дождя в облаках наполняются реки, реки в море текут, а моря насыщают сей влагой облака, чтобы обильно питать все живое. Твоим словом хранимы небо и земля, о, храни и меня твоей крепкой рукой. О, как здорово, да, небесный Бог! Тогда, в это великое время, она вот так накренилась назад, и Он дал нам обещание уже не водой, но на этот раз огнем. Вместо отшвыривания ее, они отшвырнули землю дальше от солнца. Конечно же, она остыла. Если швырнуть ее на солнце, она сгорит. И точно как Он погубил ее водой и установил радугу на небе, что Он больше не станет это делать, теперь Он дал обещание, что Он сожжет ее. Так что вот и вы где грех и весь внешний блеск, и вся нечистота. И не так давно я проезжал степь. В детстве я размышлял, брал свои учебники по истории и географии и размышлял об обширных западных равнинах. «Однажды, — сказал я буду жить там спокойно и тихо, где нет греха, и я буду странствовать по полям, и я буду охотиться, как индеец, и я буду жить там мирной жизнью все дни своей жизни. Но сейчас это... Там побывал белый человек. Куда приходит белый человек, с ним грех. Он величайший душегуб и убийца всех людей на земле, белый человек. Он предатель всех окрасок. Здесь недавно в газете, здесь брат Том из Африки, 2 недели назад, кажется, я видел в газете статью, и он сказал, они сказали, если американцам по-прежнему будут разрешать ездить в Африку, за 10 лет большой африканский лев будет полностью истреблен. Слоны. Отступники стреляют просто везде, где могут. Иллюстрации. 2 крупных самцов, пытавшихся поддержать раненого самца. Из их глаз, похоже, катились слезы. Они не хотели... Самцы не хотели, чтобы самка умерла. И каждый придерживал ее сбоку, вот так, не давая ей свалиться на ее... на землю. Просто расстреляли на куски. Человек, который подстрелит что-то подобное этому, недостоин держать в своей руке ружье. Это верно. Тебе не хватает мозгов обращаться с ним. Теперь, пару лет назад, стараясь подогнать стадо лосей к моему хорошему другу, брату Рою Робертсону и другим там сзади, когда я был проводником в Колорадо, знал, что нам попалось отличное стадо. Мы с Джеффом занимались ими там на протяжении лет и годов. Около 80 голов лосей в стаде. Они позволяли некоторым этим офисным ребятам из Денвера приезжать туда в этих свободного покроя штанах и с калош. С отделкой. Это охотники. И вот они приезжают туда, группа, в джипах. И прочим, наподобие того, попали на нашу территорию там. А я перегонял этих лосей через гору, у них за спиной примерно милю или две. И они паслись по пути. Их нужно постоянно прочищать. Крупные самцы и прочее. Если не прочистишь, ты испортишь свое стадо. С ними точно как при выращивании скота или чего угодно. Дикие животные должны быть для нас тем же самым. Это не мишень. Если вы хотите пострелять в мишень, здесь у них есть стрельбище для стрельбы по ним, верно? Это позор вот так убивать их. Это греховное. Это неблагочестивое. И я насчитал 123 выстрела из пулеметов, как бы стреляли со своего плеча, и на следующее утро брат Бэнкс Вуд здесь со мной поднялись на гору, я насчитал 19 окровавленных мест. Ничего не понимали в охоте. Ты можешь подстрелить крупное животное подобным образом. Ты можешь попасть в него достаточно глубоко, чтобы убить его. А они просто палили пав-пав-пав. Подстрелили одного, затем другого. Но они умрут. И какое... После того, как внутри них начнется лихорадка, если вы найдете их, от них не будет никакой пользы, они тут же портятся. И падальщики, койоты и прочие пожирают их. 19 окровавленных мест, крупные самцы, копыта вот такого размера, и кровь разлилась на 2 фута от того места, где это было пробито таким образом из тех ружей. Им не следовало бы позволять такому вот отступнику держать в руке ружье, это верно. Ему не хватает мозгов брать ружье в руки. О, это страшное, греховное делать подобное. Это ужасно, но это американцы. Канада, вы, дорогие люди из Канады, если Америка будет дальше так двигаться, Канада станет такой же бесчестной, как и Америка через некоторое время. Поездите где-нибудь недалеко от границ с Канадой, и вы получите ту американскую атмосферу. Это Америка, это проститутка народов. Это именно то, чем она является, и сейчас она станет еще хуже, чем раньше. Она подходит к своему завершению. В Библии говорится о ее гибели, рассказывается, как с ней будет. Америка. Бесчестная, прогнившая, нечистая, бесполезная. Это совершенно верно. Она была великой страной. Она несла проповедь Евангелия. Что же вынуждает ее становиться такой, какая она есть, потому что она отклонила послание Евангелия и отвергла истину? Она ужасна. Для нее это надвигается. Не переживайте, я видел это в видении, как так говорит Господь. Это надвигается, она поплатится за свой грех. В прошлом, когда Америка была Америкой, это была великая страна. Величайшей, которую знал этот мир со времен Израиля, была Америка. Но, несомненно, сейчас она осквернила себя. Она отвергла послание. Она не взяла ничего, только теперь она завела себя. Вы видите, где она сейчас. Все знают об этом. На последних выборах было показано, где ее духовное положение. Она не знает. Так вот, эти старейшины сидели на престолах в своих венцах. Теперь пятый стих. Мы начнем. И от престола исходили молнии, громы, гласы, и семь светильников огненных горели перед престолом, которые суть семь духов Божьих. О, я люблю это! А вы? О, я просто чувствую, что мой пиджак подходит мне, вы понимаете? Я просто, когда... О, я имею в виду духовный пиджак, конечно же, вы понимаете. Хорошо, от престола. Давайте сейчас несколько минут поговорим об этом престоле. Это был престол не милости. Престол милости завершился, никакой больше милости. Он был без милости. Как мы собираемся, как престол суда станет престолом суда Христа? Престолом суда, суда Белого престола. Будет ли тогда милость? Не будет дано ни лоскутка милости. У престола суда вы могли бы кричать «помилуйте», пока не сможете уже кричать, и вы можете кричать все равно, что в никуда, потому что милости уже нет. День милости сейчас. Теперь давайте ненадолго обратимся назад в Ветхий Завет и разберемся, что такое милость. Обратитесь в прошлое и разберитесь, что произошло с этим престолом. Этот престол, конечно же, это престол суда. И причина, по которой сегодня есть милость, потому что крышка ковчега окроплена искуплением, кровь. И до тех пор, пока на крышке ковчега есть кровь, тогда это уже не суд, это милость, потому что нечто умерло ради того, чтобы удержать суд. Если вам это понятно, скажите аминь. До тех пор, пока кровь на крышке ковчега показывала, что нечто умерло для того, чтобы удержать суд, но когда церковь восхищена, престол милости становится престолом суда. Дальше, вы знаете, здесь, в Новом Завете, тоже и святилище. Это где присяжные в святилище. Судья на престоле в святилище. Так вот, та крышка ковчега внутри святилища стала вся в дыму. Что это было? Подобно горе Синай. Суд. Милость покинула Божий престол. Бог будет судить этот мир без милости. Кто из вас знает это? Единственное, что он признает в тот день, что это? Кровь. Это единственное, что успокоит рассерженного Бога. Адам с Евой изготовили передник, ничуть не хуже того, который мог бы изготовить любой методист, баптист, пресвитерианин или пятидесятник. Он прикрыл их наготу, но Бог видел сквозь него. Поэтому он нечто убил и снял мертвые кожи умершего животного и прикрыл это. кровь должна была занять место свое. Это остановило его гнев. Он увидел кровь и отступил от этого, потому что нечто пролило свою жизнь. О, Боже, задумайтесь над этим. Единственное, что отодвинет Бога, это кровь. И есть только одна кровь, от которой он отступит, и это его собственный сын. Когда он видит, что это кровь его собственного сына, он отступит, потому что это дар, который Бог дал своему сыну, чтобы искупить тех, кого он предузнал. И это отводит Бога от его суда. Но когда та кровь удалена, и все те, кто был предузнан, созваны в драгоценное тело, его церковь стала готова и забирается, тогда Божий гнев на людях. О, брат, никогда не желай того, чтобы предстать там. Пусть я встану перед пулеметом, пусть меня разрубят на куски, пусть меня распиливают дюйм за дюймом, пусть произойдет все, что угодно. Как в клятве ордена рыцарей Колумба, пусть мне разрежут живот и начнут сжечь серу, и все прочее внутри меня, и отрежут мне руки и ноги, что бы это ни было, но никогда не допустите, чтобы я предстал на том суде Белого престола перед Богом. О, пусть я займу этот неприметный престол вот здесь, перед престолом Христа, и приму его кровь. Ничего в руках я не принес, Господь, другой не знаю я, ничто лишь кровь Иисуса. Это все, о чем я знаю. Это все мое упование и пристанище, ничто лишь кровь Иисуса. Неудивительно, что Эдди Пернет отказывались от его песен, когда он был христианином, убежденным христианином, его песни не хотели покупать. Однажды он сказал: «Я напишу одну, и в один из дней эту они примут». А людям хотелось чего-то более современного в религиозных песнях. Однажды там Святой Дух охватил, и он схватил перо, и он написал: «Народ и ангелы да чтут Христа, царя всего, корону все да принесут, венчайте все его». «Ибо стою я на скале, Христе, в других основах лишь песок, в других основах лишь песок». Будь это церковь, будь это друг, будь это враг, будь это страна, будь это богатство, будь это нищета, будь это добро или что бы это ни было, в других основах лишь песок. Вот единственное, что в конце концов уйдет, но стою я на той скале Христе. В других основах лишь песок. Держите это в разуме. Обратите внимание, давайте перейдем к Левит 16 и прочтем сейчас в конце, в самом конце Библии, в Левитских законах, и увидим здесь в Левит 16 глава. И начнем с 14 стиха 16 главы. О, я люблю уделять время этим вещам, извлекать их. Левит 4, то есть Левит 16, 14. «И возьмет крови тельца и покропит перстом своим на крышку, на престол милости». Смотрите, скоро мы перейдем к этому. «На восток». Не забудьте это слово «на восток». Откуда приходит Иисус? Восток, в облаке славы. Где встает солнце? Восток. Где поднялся сын? Восток. Как располагалась крышка ковчега? Лицом на восток. Почему я сделал так, что вы все сидите лицом сюда, на восток? Почему? Алтарь расположен с востока. Через минуту мы поймем это. Как прекрасно. Я изображу это. Всех, кого смог, я попросил принести бумагу и прочее, чтобы взять эти карты через несколько минут. Хорошо. Покропит на восток и перед крышкою. Семь раз покропит кровью с перста своего. О, это прекрасно! 7 раз на восток! Что это такое? 7 периодов церкви будут покрыты кровью. Аллилуйя! Крови Иисуса Христа хватит в этом на вчера, на сегодня и вовеки, и для каждого периода, для спасения каждого грешника, исцеления каждого больного, явления каждого чуда, чтобы сбылось каждое знамение. 7 раз! Далеко в прошлом, в Ветхом Завете, за 1490 лет до прихода Христа. Задумайтесь над этим. Символ. 7 раз и заколет козла в жертву за грех за народ и внесет кровь его посредством за завесу, чтобы сделать с кровью его то же, что делал с кровью тельца, покропит ею на крышку милости и перед крышкой милости. И очистит святилище от нечистот сынов Израилевых и от беззаконий их во всех грехах их. Так должен поступить он и со скинией собрания, которое находится у них среди нечистот их. Что это было? Престол милости. Где он сейчас? И что находилось внутри ковчега? Закон. И закон, нарушить одну заповедь, означало умереть без милости. Но так как вы могли обрести милость? На жертвеннике должна была лежать кровь. Крышку ковчега окропляли. И крышка ковчега — это алтарь, где вы склоняетесь и просите о милости. Да не допустит Бог, чтобы вы убрали это из наших церквей. Старомодный алтарь, где люди могут склониться и воззвать к Богу о милости. И милость обильная и щедро течет из крови Господа Иисуса. Теперь также это милость, это престол милости. Но обратите здесь внимание, это был не престол милости, потому что там были молнии и гром и голоса. При милости нет молний и громов. Это суд. И давайте обратимся в Исход, 19 глава Исход и 16 стих. Исход, 19 глава Исход, и давайте начнем с 16 стиха. И было, послушайте, какое, когда Бог взошел на гору Синай. И было на 3-й день, при наступлении утра, были громы, молнии и густое облако над горою, и трубный звук весьма сильный. Что такое голос трубы? Это архангел. И весь народ, послушайте, весь народ, бывший в стане, вострепетал. Суд! Они вышли туда, и Бог дал им благодать для странствия посредством этого. Но они потребовали закон. Бог хотел, чтобы они были межденоминацией. Им захотелось сделать из этого деноминацию, нечто такое, о чем они могли бы поспорить. Вместо простого следования за Богом и жизни, подконтрольной ему под его властью. Благодать обеспечила пророка, благодать обеспечила искупление Агнца. Все эти вещи предоставила благодать, и все же им захотелось суда. Им захотелось чего-то такого, что они могли бы сделать. Бог сказал: «Собери их, я сообщу им, что это такое, я покажу им, что это такое». Прочтите, послушайте. И голос трубы становился все громче и громче, пока он не встряхнул землю. Вы видите, что такое суд. Я этого не хочу, дайте мне милость. И, да, Это был Исход, 19 глава и 16 стих, брат Фред. Исход 19:16. Теперь обратите внимание на 17 стих. «И вывел Моисей народ из стана в сретенье Богу». О, вот это да! И я хочу встретиться с ним в покое, а не таким образом. «И стали у подошвы горы, далеко внизу». Запомните, вокруг той горы были начерчены линии. Даже если бы корова прикоснулась к той горе, она должна была тут же умереть. Нельзя было прийти в присутствие Бога, и Бог и вывел Моисей народ. Теперь 18 стих, следующий стих. «Гора же Синай вся дымилась от того, что Господь сошел на нее в огне». Просто дымилась и горела, как печь. Каким он сошел? Не в своей славе Шекина, а в гневе своих судов. И восходил от нее дым, как дым из печи, и вся гора сильно колебалась. Брат, я не хочу там оказаться. И звук трубный становился сильнее и сильнее. Моисей говорил, и Бог отвечал ему голосом. Говорил Моисей, не люди, их трясло. И сошел Господь на гору Синай, на вершину горы, и призвал Господь Моисея на вершину горы, и взошел Моисей. «И сказал Господь Моисею, сойди и подтверди народу, чтобы он не порывался к Господу видеть его, и чтобы не пали многие из него». Люди сидят в конце церкви и смеются над кем-то, говорящим на языках или танцующим в духе. Погибшие, похулившие Духа Святого, запечатанные навеки. Кто скажет слово против Духа Святого, не будет прощен никогда, ни в этом мире, ни в мире грядущем. Не созерцайте это, держитесь от этого подальше или примите это. Нам бы лучше оставить то место Писания, прочтите его дальше, остальную его часть. Посмотрите, что говорил Бог. И люди сказали, «О, Моисей, говори ты, пусть Бог больше не говорит, мы желаем сейчас, чтобы мы не просили этого, видите? Моисей, давай ты будешь говорить нам, Бог говорит, мы все умрем». Видите, Бог сделал искупление. Так вот, голос престола. Обратите внимание на этом престоле. Перед престолом было 7 звезд. Голос звезд. Голоса, вы понимаете, здесь, в Откровении 4 или 5, есть еще. Мы обнаруживаем, и от престола исходили молнии, громы и гласы. Не один голос, гласы. Множественное число. Что это такое? Бог, говорящий церкви, отображавший себя через 7 духов, когда говорит подлинно, помазанный Богом, это голос Бога. Отвергнуть его – это удалить светильник. Видите? Гласы – голос 7 периодов церкви. Вот здесь в углу. Гласы, говорившие громом и молниями. Сегодня они настолько, ну мы не сторонники говорить «ад» за кафедрой. Ох, помилуйте, такой вздор. Нам нужны мужи Божьи, мужи, которые не будут удерживать. Так вот, не все смогут быть проповедниками, но у вас есть голос. И если ты не можешь проповедовать людям проповедь, если ты проповедник, ты призван проповедовать за кафедрой. Если ты не таков, ты все равно проповедник, но живи проповедь людям. Пусть твоя проповедь будет прожита, и это голос Бога, который навлечет поношение на тех, кто отвергает это. Они говорят, никто не сможет указать пальцем на его или ее жизнь. Они нежные, живут они. Если когда-нибудь и был муж Божий, то это тот мужчина или та женщина. Видите? Живите свои проповеди. Не пытайтесь проповедовать их, если вы не призваны быть проповедником. Вы полностью запутаетесь так или иначе и приведете в беспорядок и запутаете людей, и вы не будете знать, ну, вы погубите их и себя тоже. Просто живите свою проповедь. Проповедник призван проповедовать свою и жить ею тоже. Если не можете прожить этим, тогда прекращайте это проповедовать. Но вам положено прожить свои проповеди. Ладно, вот есть голоса. О, как нам нужна в Джефферсонвилле тысяча живых голосов, гром от Бога, гремящий в нежности и святости, чистоте, неоскверненных жизнях, ходящих сегодня по земле без порока. Да, господа, настоящие христиане, которые гремят против врага. Дьяволу не важно, насколько громко вы умеете кричать. Дьяволу не важно, сколько вы умеете прыгать, или сколько вы умеете делать это, или восклицать. Но что наносит урон дьяволу? Увидеть ту освященную, святую жизнь, посвященную Богу. Что-то скажите ему, назовите его как угодно. Приятный настолько, насколько это возможно. И двигается дальше. О, вот это да! Это отшвыривает его прочь. Вот гром, который поколеблет дьявола. Точно как, ну, вы говорите, если бы он умел проповедовать, как Билли Грэм, или Орел Робертс, или кто-нибудь, великий, влиятельный оратор, он бы... О, нет. Бывает, дьявол просто смеется над этим. Он не обращает на это совершенно никакого внимания. Получите все богословие. Богословие, какое хотите, и все семинарское образование. И дьявол просто сидит в стороне и посмеивается над этим. Но когда он видит ту жизнь... Посмотрите туда, на тех учеников. Тот одержимый ребенок в тот день с эпилепсией, говоривших, «Выйди из него, бес! Выйди из него, бес! Выйди из него, бес!» Дьявол сидит там, говорит, «Вот, разве вы недостаточно хорошо позорите сами себя?» Теперь вы видите, что вы делаете? Иисус сказал вам, Он уполномочил вас на то, чтобы прийти и изгнать меня. Ни один из вас не может это сделать. Но, брат, когда они увидели, что идет он, некто подошел тихонько. О, вот это да. Ему не пришлось ничего говорить. Тот бес уже тогда испугался. Он знал, что ему придется убраться. Верно? Потому что пришла жизнь. Не только проповедь, а жизнь. Сказал, выйди из него. О, вот это да. Это совершило это. Тихонько. Он знал, о чем он говорит. Он знал, что он делает. Теперь голоса. Голоса семи труб были голосами семи звезд, семи посланников. Но посмотрите сейчас сюда. И семь светильников перед престолом, которые суть семь духов Божьих. Семь светильников. Давайте здесь чуть-чуть порисуем. Престол, святилище, собрание. И прямо здесь было 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Семь звезд, семь светильников, семь посланников, семь духов. Не совсем означает, что Бог в семи духах, но семь проявлений того же Святого Духа. Где Святой Дух? Здесь, у престола. Светит в каждый период церкви. Этот период церкви отображается вот таким образом. Божьи голоса. Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Видите? Семь. Там были голоса и семь горящих светильников, семь духов, которые суть семь духов Божьих. Помните, пару воскресений тому назад мы подобрались к этому, большой алмаз, но его огранили множеством разных способов для того, чтобы от него отражался огонь и свет. Вот каким образом Иисус Христос есть начало творения Божьего, Откровение 1. Это верно? Так когда же сотворен Бог? Он – начало творения Божьего, и Бог вечный. Это верно. Но когда Бог был сотворен, когда маленький младенец, зачатый в утробе матери, девственницы, и она начала развивать эти клетки внутри себя, чтобы родить этого младенца, это было начало творения Божьего. «Ибо Бог стал плотью и обитал среди нас и стал Эммануилом, Бог с нами, начало творения Божьего». Затем, в том великом драгоценном камне, который появился из праха, потому что он был создан из праха, это верно, он питается пищей, подобно мне, он питается пищей, подобно вам, которое прах тела. Он стал кальцием, поташем, нефтью, космическим светом, но в нем обитал вечный свет. Неудивительно, что волхвы сказали звезде: «К твоему совершенному свету нас проведи». Они только отражали свет одного совершенного света. А вот был он, совершенный свет Бога, начало Божьего творения. Теперь, там внутри был он. Как он оказался способным отразить себя своим звездам Земли после того, как волхвы увидели его на небесах, и они стали служащими духами здесь на Земле? Он был изъязвлен, большой алмаз, отсечен за наши грехи, мучим за наше беззаконие. Наказание нашего мира было на нем, ранами его мы исцелились. Что он делал? Отображал. Любой человек, претендующий на звание слуги Божьего, который отрицает божественное исцеление и его силу, не получает свой свет от того алмаза, не получает свой свет от того престола, потому что он отображает его тем же вчера, сегодня и вовеки через семь звезд и семь периодов церкви. О, да будет хвала Богу! Полагаю, служителю уместно поклоняться Богу из-за кафедры с благодарением и хвалой и честью и силой. О, насколько реально! Как это просто возбуждает мою душу, что мне хочется кричать и бегать и прыгать настолько высоко, насколько я мог бы подпрыгнуть, потому что внутри меня есть нечто, переменившее меня из того, каким я был. Я не такой, каким мне следует быть, и не такой, каким хочу быть, но я знаю, что я переменился из того, каким я был раньше. Нечто произошло, нечто стало. И стоять здесь и видеть это вечное слово, которое переживало каждую бурю, когда пытались сжигать Библию и все прочее, оно все так же двигалось дальше, потому что в нем сказано: «Небеса и земля придут, но мое слово не придет». Здесь, недалеко от Чикаго, сейчас и Библия лежит на кафедре одной церкви. Задолго до Первой мировой войны она была у одного миссионера. И один человек обратился, и он хотел подарить миссионеру свою Библию. Сказал: «Эту я не смогу тебе подарить, эту мне подарила моя мать». Сказал: «Я, когда доберусь до дома, я вышлю тебе какую-нибудь». Он двинулся обратно в путь по морю, и немецкая подлодка подорвала судно. От него не нашли ни кусочка. И спустя 2 года, далеко внизу, у берега, увидели плавающий ящик.
Некоторые из них подумали, что, возможно, это что-то утонувшее, и они достали ящик из воды и открыли его. Двое человек, которые проходили мимо, и там внутри единственное, что сохранилось при этом, это была та Библия, которую он отправлял миссионеру. Сегодня она лежит на кафедре недалеко от Чикаго в методистской церкви. Небеса и земля придут, но мое слово не придет. Во время наводнения здесь, в 1937 году, эта небольшая старая церковь, когда земляной пол и прочее, что было в ней, мы могли плавать здесь над ней на плоту. Пришло наводнение, и, ну и вот, в тот вечер, когда я проповедовал Евангелие и оставил свою Библию открытой на кафедре, когда я ушел домой, предсказывал о наступлении того наводнения. Я сказал, я увидел, что он отмерил 22 фута здесь, над Спринг-стрит. Пожилой брат Джим Уайсхарт и другие посмеялись надо мной. Помнишь это, брат Джордж? Я сказал, он сказал, «О, Билли, в 84-м было только примерно 6 дюймов над Спринг-стрит». Я сказал, «Я увидел мужчину, сошедшего с небес и взявшего измерительный шест и воткнувшего его там, на Спринг-стрит, сказал, 22 фута». Он сказал, «Ты просто возбужден». Я сказал, «Я не возбужден. Это так говорит Господь. Спросите у них, сколько футов было над Спринг-стрит». 22 фута. До дюйма. Точно? И та старинная Библия, откуда проповедовал в тот вечер, начался дождь. Вода прорывалась и так далее, и эта церковь сиденье подняло вверх до потолка. Библию подняло до самого потолка, промыло все здесь всей той водой, которая подняла это. Кафедру подняло до самого верха. Они приходят, и каждое сиденье стоит на том же месте, и на том же месте лежит Библия. И вся та вода, и по-прежнему открыта. Та же глава на том же месте. Небеса и земля придут, но мое слово не придет никогда. Как та Библия плавала в той соленой воде 2 года, даже без размокания слов в ней. Божье слово истинное. Аминь. Помню, после того, пожилой брат Джим Уайсхарт был настолько доволен этим. Каждый раз, когда у него в руке чувствовалась боль, у него возникли какие-то проблемы, когда ему было около 75 лет, у него развился ревматизм. Боль начинала проявляться здесь. Он бежал за Библией, открывал ее, прикладывал ее туда. Другая боль здесь внизу. Прихожу туда однажды, и на нем было столько Библий, что мне не видно было брата Джима. Он просто был весь в Библиях. Он сказал, «Это же Божье обещание!» Вот так-то. Небеса и земля придут, но мое слово не придет никогда. Помню, старик раньше приходил и проведывал меня, и, думаю, здесь нет никого из его родных, и я, бывало, немного помогал ему, вы понимаете, потому что он был пожилым и нуждался в деньгах, и он приходил. Он сказал, однажды я уезжал в Канаду, поворачиваюсь, только шагнул за ворота, и он говорит, «Билли, сын мой, в какой-нибудь из этих дней ты вернешься, и старый дядюшка Джим уже не будет ковылять по этой дороге». Это был последний раз. Когда я был в Канаде, я получил телеграмму. Он умер прямо там на руках у сестры Морган. У него был сердечный приступ, и его отправили в больницу. Смотрел вверх на нее и отошел. «Сестра Марджи, она сегодня утром здесь? Обычно она приходит. Вы все знаете. Один из выдающихся случаев с раком. Где там, в баптистской больнице, она 17 лет как мертва. В медицинской клинике там, в журналах. Умирала от рака 17 лет назад. Она живет на 412 Ноблок-авеню. Трудится медсестрой здесь, в больнице. О, восхитительная благодать! Как сладок звук!»
Джим Том Робертсон, юрист в Луисвилле. И мы все знаем Джима Том. Это то, что привело его к вере в это послание. Он ездил туда, а его отец – один из начальников того коллектива там, в больнице. Он поехал туда, исследовал это, чтобы разобраться, правда ли то, что она умирала от рака, и признали безнадежно больной, и отправили домой, и считается, насколько они знают, что она уже умерла. И его отец обстоятельно исследовал это, и это правда. И Джим Том сказал, это ложь. Она сейчас сидит прямо здесь, и я могу свозить тебя к ней. О, он реальный Бог, не так ли? Я так рад тому, что он может смотреть поверх наших ошибок, а вы заставляет нас любить его всем своим сердцем. Престолы, молнии, что? Семь светильников, или светильники, или семь звезд, названные семь духов, означающие про семь проявлений Святого Духа, семи периодов Церкви на семи престолах милости для людей. Вот они, семь престолов милости, семь крышек ковчега, семь церквей, семь звезд, семь проявлений, семь духов, семь светильников. О, вот это да! Как Бог настолько совершенный! Каждая изложенная там в числах Библии, числа Библии самая совершенная на земле. Вы не сможете найти ни одной ошибки от Бытия до Откровения в числах Библии. Не написано другого литературного произведения, где вы не смогли бы найти ошибку до того, как прочтете три стиха, но не в Более 200 лет пытаются добавить одну фразу к Господней молитве или удалить из нее какую-нибудь. Она совершенная. Нельзя ничего добавить или что-то удалить из нее. Они думают, что они сделают молитву чуть лучше. Они попытаются затесать в нее вот это и вложить в нее то или удалить из нее вот это. Это просто неправильно, видите? Она совершенная. Божьи пути все совершенны. Поэтому мы несовершенны. Но Он сказал и так, будьте совершенными, как совершенен Отец ваш Небесный. Как мы можем быть через драгоценную кровь Иисуса Христа, забыть свое собственное «я» и просто жить в Нем? Вот вам, пожалуйста. Насколько же это драгоценное? Хорошо. Теперь шестой стих, если мы вникнем в него. Семь светильников. «И перед престолом море стеклянное, подобное кристаллу, и посреди престола, и кругом, вокруг престола, четыре животных, исполненных очей спереди и сзади». О, вот это да! Взгляните на это! Четыре животных. Исполненных очей спереди и Теперь обождите. Перед престолом море стеклянное, подобное кристаллу, и посреди престола было четыре, и кругом престола четыре животных, исполненных очей спереди и сзади. Так вот, море стеклянное. Те, кто собирается, здесь это не слишком большой символ, но я хочу на минутку стереть это. Сейчас мы хотим немного исследовать это. Стеклянное море было символизировано в древнем храме, потому что Бог приказал Моисею построить храм на земле, подобным тому, каким он увидел его на небесах. Все это знают. Хорошо. И позвольте мне просто немного нарисовать здесь сейчас, скажем, вот ковчег в Ветхом Завете. Хорошо. Следующее, что называлось «Святое святых». И следующим местом здесь был жертвенник, который назывался «Святилище». И прямо перед тем, что здесь находилось «Медное море», это называлось. Иными словами, это было место, где жертвоприношение, здесь омывали омывали жертвоприношения перед тем, как их принимали на жертвеннике, на медном жертвеннике или медном жертвеннике, где сжигали жертвоприношения. Сейчас мы хотим понаблюдать за этим, где это было. И теперь в этом стеклянном море находилось перед престолом и перед святилищем. Просто теперь помните, 7 золотых светильников стоят здесь, вот так. И появляется сосуд для омовений, понимаете? Так вот, это тот, который отражает свет от святилища. Вот сюда. Теперь, если вы... Нет, вам не нужно записывать это, разве что вы хотите записать, но это... Здесь у меня есть кое-что еще, что я нарисовал сам, что мне хотелось донести вам. Но теперь, вы понимаете, вот это называлось «Медное море». Оно было не совсем такого размера, оно было размещено более или менее позиционно в храме. Оно стояло примерно как вот это здесь, «Медное море». Это был сосуд для омовений, изготовленный из меди, где омывали жертву. Перед сжиганием или принятием жертв их необходимо было омыть. О, из этого получилась бы проповедь прямо сейчас, доктор. О, вот это да. Это было бы просто... Это просто поразило меня. Их омывали. Перед тем, как какое-либо жертвоприношение принимали для Бога, сначала его нужно было омыть. Как? Не эмоционально, но омыть словом. Теперь мы могли бы обратиться назад и получить, где этот иудейский раввин, когда я проповедовал ту проповедь о воде отделения, рыжая телица, вода, которая хранилась, что ее изготовили как воду для отделения. И прежде чем мы вообще сможем подойти к Богу с истинной верой, нам необходимо сначала пройти через воду отделения. Так точно. Через что вам необходимо пройти? Слово. О, позвольте мне просто посмотреть, смогу ли я говорить так, чтобы вы каждый усвоил это. Теперь наденьте свое духовное мышление, снимите военный головной убор и наденьте сейчас свое духовное мышление, потому что вот нечто подходит. Омытое. Прежде чем его можно было принять на жертвеннике, необходимо было сперва омыть водой отделения. Теперь быстро пролистайте вместе со мной до Ефесянам 5. Просто придержите свое место и пройдите назад всего на несколько страниц обратно к Ефесянам 5 глава и 26 стих. «Чтобы освятить ее, очистив...» Он говорит о церкви. Видите теперь? Давайте я пройду еще немного назад. Пройдите где-то 21 стиху, пока ищете. «Повинуйтесь друг другу в страхе Божьем». Повинуйтесь. Собрание. Повинуйтесь своему пастору. Пастор, повинуйся своему собранию. Если возникает какая-то группировка, не становись ни на чью сторону. Повинуйся всему собранию. Собрание. Если у вас возникает группировка, повинуйтесь своему пастору в страхе Божьем. Понимаете? О, брат! Жены, повинуйтесь своему мужу, как Господу, потому что он ваш господин. Женщины, кто из вас знает это? Это совершенно верно. В Библии так было сказано в начале. Это по-прежнему таким же образом. Жены, повинуйтесь своему мужу, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос – глава церкви, и он же Спаситель тела. Также и муж. Это известно всем вам, женатые и взрослые, или дети, которые достаточно большие, чтобы понимать жизненный уклад. Хорошо? как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и Он же Спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Не задавливай ее. Если ты делаешь это, ты недостоин звания мужа. Это верно. Чтобы, послушайте, вот оно, ухватите это сейчас, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством... Следовательно, каждый поклоняющийся, который когда-либо получит доступ к этому, должен прийти посредством слова. Слишком многие приходят иначе. Я верю в короткие рассказы и прочее о том, что матушка умерла много лет тому назад, и она ожидает тебя на небесах, которые хороши после того, как было применено слово. Многие люди приходят к алтарю, потому что они хотят встретиться со своей матерью на небесах. Это хорошо, вы должны это делать, но не в этом причина, почему вы подходите к алтарю. Вы подходите к алтарю, признавая свои грехи, потому что Христос умер вместо вас посредством слова. Следовательно, любые жертвоприношения, принесенные не в соответствии со словом, не принимались тогда. Это верно? Ох, брат, мне неприятно это говорить. Ох, говорить это мне неприятно. Простите меня за то, что говорю это. В этом причина, почему Деяния 19 выделяются в Библии. Вы получили Духа Святого с тех пор, как вы уверовали.
Они сказали, мы, если, сказал, тогда как же вас крестили? Почему вы не вошли сюда?
Они пришли каким-то иным путем, помимо слова, сказали, «О, мы прошли через форму».
Нас крестил Иоанн.
Он сказал, «Это не будет действовать». Иоанн крестил только в покаянии, не ради отпущения грехов.
И когда они услышали это, они приняли крещение заново.
Почему? Посредством слова. Омылись водами слова. В слове сказано имя Иисуса Христа, все что угодно, что цепляет к этому, что-то другое, является ложным.
Теперь, мой дорогой брат, я знаю, что это также и запись на ленте. Теперь не возбуждайтесь.
Позвольте, я скажу это с благочестивой любовью. Приблизился час, когда я уже не смогу молчать об этих вещах. Слишком близко к приходу, понимаете? Троица от дьявола. Я говорю это так, говорит Господь. Посмотрите, откуда оно пришло. Оно пришло с Никейского собора, когда католическая церковь стала править. Слово «троица» даже не упоминается во всей книге Библии. И до тех пор, пока три Бога, это из ада, Бог один, это совершенно верно.
Теперь, вы тогда говорите, вы верите, что все эти люди, которые сторонники Троицы от ада?
Нет, господа, я верю, что они христиане, но приближается час, брат, когда они искренне заблуждаются. Любой человек, где угодно, когда угодно, кто желает поговорить об этом предмете, приходите ко мне. Любой служитель, епископ, архиепископ, кто бы вы ни был, и это записывается на ленту, обойдет мир.
Я прошу в братской любви, чтобы любой человек, который слышит меня на этой ленте по всему миру, чтобы пришел ко мне и показал мне один текст из Писания или один абзац в какой-либо истории, которая подлинная история, где какого-то человека когда-нибудь крестили во имя Отец, Сын и Дух Святой, пока они не организовались с католической церковью. Я изменю свое учение. Каждого человека крестили во имя Иисуса Христа. И
Мои дорогие братья, ваши глаза слепы к тем вещам. Молитесь о том, чтобы Бог дал вам свет. Теперь, если у вас есть Писание в поддержку этого, я буду ожидать от вас или слушать ваш звонок. Вы за пределами этой ленты. Вы добровольно ходите в духовном невежестве, если не потребуете у меня ответа на этот счет. Если вы хотите узнать, что такое свет и что такое тьма, давайте спросим у Бога. Запомните, я говорю, так говорит Господь. Если вы верите, что я Его слуга, и если бы это было не в соответствии со Словом, это было бы неправильным. Тогда, если это не соответствует Слову, ваша обязанность прийти подправить меня, увидеть, что происходит. Это заблуждение. Я верю, что многие тысячи сторонников Троицы, которые верят в трех богов, спасены, потому что они не понимают разницы. Мы еще подойдем к этому дальше в послании. Теперь не останавливайте свою запись на ленте и не выходите из дома, вы, братья-сторонники Троицы. Послушайте это. Ну вы просто несколько минут посидите спокойно. Вы обязаны этим сами себе. Вы обязаны этим своему собранию, понимаете? Не прекращайте получать записи на ленту. Просто держитесь этого. Исследуйте это посредством слова. И разберитесь, правильно ли это. В Библии сказано. Все испытывайте. Я знаю, что это непопулярно. Иисус тоже был таким. Послание тоже было таким всегда. Вы любили меня, когда я приезжал и исцелял больных и страдающих среди вас? Вы считали это великим? Большие толпы и созидание церкви. Так вот, то же самое делал Иисус, пока однажды ему не пришлось приступить к истине. И когда он приступил, даже 70 отвернулись от него. И он обратился к остальным 12 и сказал, «Вы тоже уйдете?» И Петр произнес те знаменитые слова, «Господь, к кому мы пойдем, ибо вечные только Твои слова». И вечное только Божье Слово. И отыщите мне где угодно, чтобы Бог кого-нибудь, когда-нибудь крестил во имя Отец, Сын, Дух Святой. Обратитесь к Матфея 28:19. Отец, Сын и Дух Святой, где у Матфея сказано, «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына, Духа Святого». И любой считающий, что Отец, Сын, Дух Святой есть имя, это показывает, что с их образованием что-то не в порядке. Так вот, чтобы учащийся 7 класса говорил это епископам, которые слушают это. Отец — это не имя, Сын — это не имя, и Дух Святой — это не имя, это титулы, прилагающиеся к имени. Отец, Сын, Дух Святой, которое есть Иисус Христос. Запомните, это не в гневе, это сказано в любви и благочестивом почтении, с любовью и внимательностью к полному телу Христа, куда меня приглашали мои братья, сторонники Троицы, и по всему миру приехать и проповедовать в их собрании. Но я никогда не упоминаю об этом, когда я среди вас. Я хочу быть, если только вы не попросите меня сами. И я поеду в приход вместе с вами и побеседую с вами об этом. Но перед вашим собранием это приведет их в движение. Это ваше место получать откровения и идти учить свое стадо. Вы пастух стада. Я говорю служителям. Если вам непонятно, приходите, давайте присядем и рассудим. В Библии сказано, все испытывайте и держитесь хорошего. Стеклянное море, где омывали жертвоприношение, и мы омыты. О, не забудьте об этом, через некоторое время мы еще вернемся к этому, омытые посредством воды слова. Следовательно, вы должны услышать слово до того, как сможете войти туда, потому что единственный способ, каким вы сможете приступить к Богу, это через веру. Это верно? Вера приходит от слышания, слышания слова, омывающая нашу совесть. Не встреча с человеком, не встреча с отцом, не встреча с матерью, не встреча с ребенком — это все истина. Мы сделаем это, но первое, куда мы должны прийти, — это Божий проспект подхода. Мы омоемся, когда будем слышать Слово Божье. Мы ходим верою. Благодать, совершенная Богом для вас, это верно. Вы верите Богу, вы верите в Бога, и как только вы испытали сожаление, вы уже прощены. Как я говорил вчера одному брату, как бы немного запутавшемуся в этом, и я сказал: послушай, брат, если бы ты сказал что-то, что задело бы чувство твоей жены, тебе тут же стало бы жаль ее, ты пожалел бы о том, что ты сделал это. Ты уже раскаялся в своем сердце. Это верно. Но ты должен пойти сказать ей об этом. Ты должен пойти и сказать: дорогая, я сожалею о том, что сказал это. Вот тогда ты раскаялся до конца. Теперь это то, каким образом обстоит дело с Богом. Мужчина, который пошел бы и сказал: «Я задел ее чувства, не имеет значения, я скажу ей, что сожалею, но на самом деле я не сожалею». Ты лицемер, понимаете? Это верно. Это никогда не будет принято Богом. Вы должны всецело сожалеть о своих грехах. Затем, когда вы знаете, что сожалеете о своих грехах, и тогда покаяние, и креститься во имя Иисуса Христа для прощения своих грехов, и вы получите прощение, получите Духа Святого. Видите? Очень просто. Бог сделал это настолько простым. Здесь мы обращаем здесь внимание, в стеклянном море его уподобили кристаллу. Так вот. Стеклянное море символизируется, изображено в прообразе медным морем. Это стеклянное море на небесах. Моисей увидел его как стеклянное море и изготовил то, что получило название медное море. Медный жертвенник. Медная жертва, вернее, медный жертвенник. Знаете, о чем говорит медь в Библии? Суд. Он изготовил медного змея. Что значит змей? Символ змея означал уже осужденный грех в Эдемском саду, когда твоя пятка поразит его голову, а его голова поразит пятку. И медь символизирует божественный суд. Медный жертвенник, где сжигали жертву. Медная умывальница, где ее омывали водой слова. Понимаете? Но Илия в его дни вышел и посмотрел и сказал: «Небо похоже на медь». Божественный суд над отверженной страной. О, вот это да! Медь! Медный. Сейчас мы возле умывальницы. И вы обратили внимание, что эта умывальница была пустой и была чистая, как кристалл. Почему? Церковь уже искуплена. Теперь мы замечаем немного позднее, однако, когда приходят святые скорби, мы обнаруживаем ее опять в огне. Вы знали? Вы хотели бы прочесть это? Давайте сейчас обратимся в Откровение, 15 глава, 2 стих, и прочтем, где мы видим опять этот медный огонь. Хорошо, и увидел я иного ангела, увидел я иное знамение на небе, верно, великое и чудное, семь ангелов, имеющих семь последних язв, которыми исполнена ярость Божия. Теперь Божий гнев. Смотрите, и видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнем. Теперь смотрите, и те, кто победил зверя и образ его, и начертание его, и число имени его, стояли на этом стеклянном море, держа гусли Божьи, и пели песнь Моисея, раба Божия. О, вы видите это? Период скорби. О, Вы торопитесь? Хорошо, послушайте. Давайте обратим на кое-что здесь внимание. Как мы приходим? Мы должны прийти, это языческая церковь, к этому слову, стеклянному морю, в воде. В воде слово, это верно? Признать слово таким, как оно написано. Тогда жертвоприношение принимается и исполняется внутри Духом Святым, излучая свет того периода. От этого вот он выходит из этого святилища вот сюда, из звезды вот сюда. Это понятно? Обратите внимание теперь. Под конец этого периода Иоанн, когда он увидел там медное море, оно было чистое, как кристалл. Что это? Слово было взято от земли, восхищено в церкви, и оно было чистое, как кристалл. Крови уже нет. Период церкви завершился. Теперь, в Откровении 15, остаток семени женщины, который был святыми скорби, прошедшими скорбь, обнаруживается, смотрите, стоящим на этом море. И оно было заполнено огнем, кровью, красными вырывающимися языками пламени, огнем Божьим. Они одержали победу над зверем, Рим, над его числом, над буквами его имени и над его образом, конфедерация церквей, и вышли. И через проповедь Моисея и Илии, те два пророка, которые явятся Израилю для того, чтобы вытащить эту группу людей, тех святых периода скорби, снова в то время, которых приведут, было, видите, церковь теперь уже восхищена, но запомните, жена на престоле. Период скорби прожили в царствах и привели всех своих царей и их честь и славу в город. Когда мы углубимся в Откровение 22, вы это увидите. Если вы выписываете это и удерживаете это, когда мы подберемся к этому, вы поймете, что мы имеем в виду. У нас нет времени просто подхватить каждую мелкую деталь и прогнать это назад и вперед, но коснемся основных моментов этого. Затем однажды, может быть, если Господу будет угодно, у нас будет много времени для разговора об этом. Так вот, эти святые из периода скорби, которые подошли, прошли великие скорби. Церковь не будет проходить скорбь. Вы видите, что они уже были во славе. И вот святые скорби, освященные, которые, поскольку это моя и ваша вина, что они никогда не услышали слова, если они услышали его и отвергли его, они отправились в ад. Они были брошены во внешнюю тьму, потому что они отвергли слово. Но если они не услышат это, Бог праведный. Для них наступает период скорби. Теперь обратите внимание всего на минутку. Святые омыты тем же словом, потому что это тот же жертвенник, это тоже стеклянное море и то же слово. Откровение 2.5, Откровение 15, или вернее, со 2 по 5. Обратите внимание, всего на минутку. Так вот, мы не донесли им слово. В этом причина, почему они были такими. Мы не донесли им слово. Ответственность будет лежать на нас. Так что мы не сможем захватить все народы. Церковь не сможет в этот период, имеющая истину. Потому что они пройдут скорбь. Это не те святые, которые умерли в далеком прошлом, в те церковные периоды. Потому что он сказал, они пришли от великой скорби. А великая скорбь – это еще будущее, после того, как церковь уходит домой. О, вот вам, пожалуйста. О, я люблю это. Послушайте, давайте продвинемся еще немного. Я хочу увидеть, какое же слово они услышат. Теперь давайте начнем опять со 2 стиха 15 главы. «И видел я, как бы стеклянное море, смешанное с огнем, и победившие зверя, образ его, начертание его, число имени его, стояли на этом стеклянном море, держа бусли Божьи». Так вот, видите, они не вошли, но они слышали слово. Они слышали слово. Теперь послушайте. Посмотрите, какое учение они услышали. Посмотрите, сравнивается ли это с нынешней церковью. И пели песнь Моисея, раба Божия, которая после того, как Моисей перебрался на другой берег, и песнь Агнца, говоря: «Велики и чудны дела Твои, Господи Боже Вседержитель». Кто этот Агнец? Господи Боже Вседержитель! Праведны и истинны пути Твои, Царь святых. Видите, кем они признали Его? Не третьей личностью в Троице, а Господь Бог Вседержитель, Царь святых. Послушайте, вы готовы? Четвертый стих. Кто не убоится Тебя, Господи? За главными буквами Господь, Элоим. И не прославит, кто остался, который не убоится Тебя и не прославит имени Твоего. Они омылись теми же водами, которыми вы омываетесь сейчас, слушая Слово. И вера, и сила Иисуса Христа, как Вседержитель. Это все откровение вначале. Все это в откровении сводится к тому, кто такой Иисус Христос, Бог, ставший плотью среди нас. «Велико и чудно имя Твое, кто не убоится, прославит имени Твоего, Ты, ибо Ты един свят. Все народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои». Иными словами, мы видим, что значит не принять это. Твои суды открылись, и вот мы стоим, мы сейчас омыты. Мы были омыты водой после того, как мы прошли период скорби. Мы заняли свою позицию в Твою пользу, и мы поверили Тебе, и сейчас мы стоим на стеклянном море, и мы чтим и прославляем Тебя, как отражение Твоего Духа Святого, и Твои светильники истины, и Твои суды праведны. О, вот это да! Мы могли бы задержаться на этом на неделю. Крещение Святым Духом. Давайте прямо здесь сейчас кое-что изобразим, всего на минутку. У меня кое-что есть, что я хочу нарисовать. Теперь давайте, почему бы нам просто не взять это прямо там, где мы есть? Теперь, если мы обратим внимание, вот большая иллюстрация. Теперь вот Святое Святых. Хорошо. Вот святилище, а вот первое, перед входом туда море. Хорошо, теперь обратите внимание, как мы приступаем к Богу. Вера приходит от слышания, слышание – Слово Божие. Это отражается от святого святых в посланнике того периода. В прошлом и том в Соломоновом храме это давало отражение. Свет от тех светильников отражался в той медной умывальнице, поэтому здесь ангел церковного периода отображает в той воде, кто такой этот человек здесь, отражая его милость, его слова, его суд, его имя. Все отображено здесь, внутри, где вы отделились через веру этому. Вам это понятно? Обратите внимание, как прекрасно это здесь. На днях мы беседовали об этом. Взгляните сюда. Здесь. Итак, оправдавшись верой, хорошо, второе место после омытия, освятившись, и затем исполнившись Духом Святым, оправдание, освящение, крещение Духом Святым. Вы это видите? Как было его послание? оправдание через слышание, освящение — это то, что делаете вы, и в ответ на то, что вы сделали в знак признательности этому, Бог запечатал вас Духом Святым. Теперь ты, мой брат Баптист, я хочу кое-что спросить у тебя. Ты говоришь, что еще, кроме веры Бога, мог сделать Авраам, и Бог вменил ему в праведность. Это все, что он мог сделать. Вот здесь он поверил Богу. Но Бог, чтобы принять его веру, дал ему печать обрезания и запечатал его, демонстрируя, что Бог должен был по... принял его веру. И если вы исповедуете веру в Бога и не запечатаны Духом Святым, Ефесянам 4.30, если хотите это записать, Ефесянам 4.30, не огорчайте Святого Духа Божьего, которым вы запечатаны, и вы не запечатаны до тех пор, пока не получите Духа Святого. Сколько это длится? До следующего пробуждения, до нашего искупления, самого дня искупления. От него никак не отойдешь. Вы не сможете отойти от него, потому что он не отойдет от вас, понимаете? Ибо вы запечатаны до дня вашего искупления. Ни будущее, ни настоящее, опасности, голод, жажда, смерть или ничто не сможет отлучить нас от Божьей любви, которая во Христе. Павел сказал, я полностью в этом убежден. Вот вам, пожалуйста. Вот вам, пожалуйста, вы запечатаны до дня вашего искупления. Обратите внимание, это снова подводит к прошлому воскресенью. Есть у меня время? Я просто... Посмотрите на этот дух. Дух, душа и тело. Хорошо, видите? Тело, душа, дух. Теперь давайте я это вытру и кое-что изображу здесь вам. Так вот, я здесь кое-что нарисую. У меня не было возможности нарисовать это в прошлое воскресенье, поэтому я нарисовал это здесь сам, на этом листе желтой бумаги. Мне нужно это, чтобы вы могли записать это, и вы увидите, что я имею в виду. Теперь, вы своими карандашами. Так вот, это тело, а это душа, а это, заглавный, дух. Дух, Святой Дух. Хорошо. Теперь, это то, из-за чего мы состоим. Если вы заметите вот здесь, святилище, святое святых, вот жертвенник, святилище, а вот море. Море – это где вы слышите слово. Вера приходит от слышания, слышание – слово отделение. Море – отделение, отделяющее море. Теперь обратите внимание вот на что. Теперь сюда есть только один вход, и сначала вам необходимо пройти здесь. Это верно? Теперь, если бы у меня было место, я разместил бы вот здесь. Где вы? Когда свадебный пир, еще один. Видите, как этот человек проник вот сюда, на свадебный пир? И он прошел каким-то иным путем. Вот дверь. Иисус сказал, я дверь. И этот свадебный стол стоял вот здесь, и за ним сидели все люди, и вот здесь оказался один человек, на котором не было свадебного одеяния. И когда царь вошел, он сказал, друг мой, как ты сюда попал? Как ты сюда вообще проник? Это показало, что он прошел не через эту дверь. Он зашел через окно, или прошел через черный ход, или через какое-то вероучение или деноминацию. Он прошел не через дверь. Потому что в старинных восточных странах по-прежнему проводят то же самое. Жених, который собирается жениться, он раздает приглашение и предоставляет одеяние каждому, кого он пригласил. О, как мое сердце вращается и вращается, когда я размышляю над этим. Никто не сможет прийти ко мне, если мой отец сначала не даст ему приглашение. И все, кого дал мне отец, придут ко мне. Как нас призвали? Наши имена были внесены в книгу жизни Агнца прежде основания этого мира. увидеться, получить Духа Святого, ходить в Нем. Наши имена, когда Агнец был заклан, были внесены в книгу в тот же момент, когда туда внесли имя Агнца. Библия, мы через некоторое время подберемся к этому, сказала: «Он обольстил всех на земле, чьи имена не записаны в книгу жизни Агнца от основания мира». Обратите внимание тогда, если он, сам жених, когда он стоял у двери, и человек принес приглашение, говорит: «Вот оно, благодарю вас». Он берет приглашение, кладет его сюда и надевает на того одеяние, чтобы все они выглядели одинаково. Мне это нравится. Понимаете, в силе Божьей, в церкви живого Бога, богатые, бедные, невольники, свободные, черные, белые, коричневые и желтые, все выглядят одинаково, ибо они облечены в ту же силу Духа Святого. Понимаете? Так вот, это показало, что он прошел не через дверь. Теперь обратите сюда внимание. О, если человек пытался войти в святое святых, кто-нибудь, какой-нибудь учитель Библии, пусть расскажет мне. Если кто-то заходил в это святое святых, не пройдя вот здесь, он умирал. Сыновья Аарона однажды взяли чуждый огонь, какой-то деноминационный огонь, когда это был не деноминационный огонь, и они умерли под дверью. Это верно? Или, кажется, это были сыновья Илии? Сыновья Илии занесли их внутрь, когда это символизировало сыновей Аарона, который был священником. Теперь, есть один способ попасть в тело. Как это тело управляется? Теперь, смотрите сейчас очень внимательно и подготовьте свои карандаши. Вот ворота с этой стороны, которые ведут в тело. 1, 2, 3, 4, 5. Теперь, вы нарисовали это? Теперь, первые ворота здесь – зрение, обоняние, слух и вкус, и осязание или ощущение, какие угодно, не имеет значения. Теперь, это чувство в теле. Это верно? Кто из вас знает это? Телом управляют 6 чувств. Теперь, у нас есть душа. После того, как вы проберетесь сквозь это, чувство снаружи – это внешняя система. Теперь внутри вот здесь есть 5 атрибутов в душе. Теперь, хотите записать их? Первый – это воображение. Воображение. Второй – это совесть. И третий – это память. А четвертый – это рассуждение. И пятый – привязанности. Теперь, вы все их записали? Если нет, тогда сообщите мне сейчас. Вы все их записали? Зрение, вкус, осязание, обоняние и слух. Тело – это доступ в тело. Душа – это воображение, совесть, память, рассуждение и привязанность. Это чувства или атрибуты, как бы чувства души. И душа – это сущность духа, который внутри, потому что душа лишь распространяет атмосферу того, что находится внутри вас. Она занимает место освящения, душа. Попадает туда, в ту же категорию. Хорошо, теперь все это записали? Хорошо, теперь у этих ворот есть только одни ворота, называемые внутреннее решение. Вы начальник того, что происходит там внутри. И что оно делает? Что это? Тело? Необходимо омыть, умывальница. Освящено? Вот здесь. Наполнено Святым Духом? Здесь. И это опять становится престолом Божьего суда, где Бог восседает внутри вашего сердца, и если вы совершите неверный поступок, говорите: «Ой-ой, я поступил неправильно». Некоторые люди говорят, это не осуждает меня, иметь короткие волосы, женщина. Это не осуждает меня, наносить маникюр или макияж, или что бы то ни было. Это не осуждает меня, ходить на танцы. Это не осуждает меня, немного приврать во благо. Это не осуждает меня, поиграть в бридж на моей вечеринке с игрой в бридж. Знаете почему? У вас нет того, что должно было бы осудить. Это не оскорбляет мою совесть. У вас совести не больше, чем у змеи бедер. Так что вы просто... У вас отсутствует совесть. Там нечему вас задевать. Вы от этого мира. Но я призываю вас позволить Иисусу Христу войти вот сюда и попробуйте один раз сделать это, брат. У тебя будет такое осуждение, что ты отступишь назад и покачаешь на это головой. Так же, несомненно, как и то, что я стою здесь, потому что Он святой. Послушайте, я цитирую Писание, если вы любите те вещи, которые есть мир, мирские вещи, это потому, что любви Божьей даже нет в вас. Как это совершилось? Внутреннее решение. Брат Бранхам, почему ты желаешь назвать это внутреннее решение? Потому что это снова возвращает мужчину и женщину, точно как было с Адамом и Евой в Эдемском саду. На что? Два дерева. Внутреннее решение — вот это смерть, это жизнь. Внутреннее решение. Аморальный, свободный моральный выбор. Бог поместил первого человека, Адама и Еву, прямо сюда, на свободный моральный выбор. Он размещает вас на том же месте. И единственное, каким образом вы сможете наладить эту штуку здесь, внутри, это ваше собственное внутреннее решение. Аллилуйя! Ваше внутреннее решение. Вы должны пожелать исполнить Божью волю. Вы должны избавиться от своей собственной воли, чтобы впустить внутрь Божью волю, ибо это единственный канал, который ведет в сердце. О, вы можете примкнуть к церкви, вы и баптисты, и пресвитериане, и вы и методисты, и пилигримы святости, можете прийти к освящению, но вы должны возжелать исполнить Божью волю, внутреннее решение, чтобы позволить Святому Духу войти вот сюда, внутрь, чтобы произвести. Уверовавших будут сопровождать эти знамения. Во имя Мое будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, возложат свои руки на больных или выпьют что-то смертоносное и так далее. Те, кто допустил, что их воля стала моей волей, будут сопровождать эти знамения и дела, которые творю я, сотворят и они. Надеюсь, что вы не упустите это. Существует желание исполнить Божью волю. Вам понятно, что я имею в виду? Взгляните сюда, говоря о святилище, умывальнице. Вот источники света, светильники. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. У каждого из них был свет. Откуда они получают свой свет? Откуда пришел их свет? Куда он падает? Он падает не сюда, в угол, на какую-то деноминацию. Он падает сюда, на слово. Это вода отделения. Ибо покаяние и отпущение грехов, Луки 24:49, должно быть проповедано во имя Его всем народам, начиная с Иерусалима. Как в Иерусалиме преподавалось покаяние и отпущение грехов? До каких пор? Оно должно обойти весь мир. «Покайтесь, — сказал Петр в Деяниях 2:38, — и креститесь во имя Иисуса Христа для отпущения своего греха. То послание должно обойти весь мир, и затем наступит конец. Затем будет конец, после того, как вот это послание разойдется по всему миру». Как эти светильники здесь отбрасывают свет сюда, на какую-то методистскую, пресвитерианскую или пятидесятническую деноминацию? Ну, разумеется, нет. Это отражается здесь, внутри, как «я есть», не «я был». Не три или четыре разных человека, но Бог, восседающий там, внутри, отображающий себя для каждой из тех церквей. Посмотрите туда, в прошлое, и увидьте, что они совершали. Мы только что прошли историю. Они отображали его таким, каким он был, какой он есть и каким он будет всегда. Тот, кто был, как только Иоанн впервые взглянул на это, он сказал: «Тот, кто был, кто есть и грядет, Бог Вседержитель, творение Божье, Альфа, Омега, начало и конец, вот истинный свет для отражения». Вы видите это? Аминь. Перевалило за 12 часов, а у меня... Послушайте, давайте просто поторопимся, чтобы вы могли переписать это. Мне просто неприятно держать вас слишком долго, но я не знаю, когда увижусь с вами опять, понимаете? И я хочу, чтобы вы получили это. Друзья, это есть жизнь! Теперь, смотрите, я не имею в виду, что потому что я говорю это, если я отражаю это как бы, тогда я... Вы поняли мое сердце ошибочно. Я не пытаюсь отобразить, о, это просто вы ничто. Я не пытаюсь это сделать. Если вы не получили свет, я пытаюсь указать здесь вам на того, не на того, кто здесь за этой кафедрой, а на того, там на том престоле. И тот престол должен возникнуть в вашем сердце. Тогда вы увидите точно то же самое, что оно отобразило здесь. Что это вот здесь? Оно отражает вот это. И это есть это. Слово. Омытые водой слова. Словом. Омывшиеся через воду отделения от вещей этого мира. Этого мира словом. Слово говорит, что он тот же вчера и вовеки. Оно не говорит, он тот же в пятидесятнический период, в прошлом в учениках, и затем в следующий период он изменился. Нет, он тот же, понимаете? Вы не сможете заставить его говорить ничего другого. Мы могли бы на много часов задержаться на какой-нибудь из тех вещей, но я надеюсь, что вы сейчас постигаете это. Бог призвал вас, вы постигнете это. Вот чему я верю. Хорошо, господа. Теперь что это? Оправдание, освящение, крещение Святым Духом. Душа, тело, дух. Все так же. Теперь, светильник отражает слово. Что отражает истинное слово? Что отобразил бы этот светильник, если он получает свое отражение из этой славы Шекина? Он отразил бы славу Шекина. Это верно? Если вы попали в семинарию, ваш свет вы будете отражать в семинарии. Вы получили это в методистской семинарии, вы будете отражать методизм. Вы отразите. Если вы получили это в пятидесятнической семинарии, вы будете отражать пятидесятничество. Но если вы получили это в славе Божьей, через пылающий куст, ну, когда Моисей вышел из его присутствия, ему пришлось что-то положить на свое лицо, так что люди не могли даже взглянуть на него. Это верно? Он исполнился Божьей силой. Стефан, муж, исполненный Духом Святым, пытаясь остановить его, ну, это было бы похоже на попытку потушить дом в ветреный день в огне. Извлечь из него огонь, и дом горит в ветреный день. О, чем сильнее они задували его, тем хуже это становилось. Ну, вы не смогли бы остановить его. Тут же, когда его поставили перед судом Синедриона, в Библии сказано, он стоял там, был похож на ангела. Так вот, я не считаю, что ангел просто означало, что он был неким существом, стоявшим там. Но ангел точно знает, о чем он говорит. Любой ангел знает тоже. Посланник периода церкви не должен оглядываться и смотреть, что думает семинария. Он знает то, что сказал Бог в своей Библии, и сила, которая отражается для доказательства того, что он тот же вчера, сегодня и вовеки. Он не боится, он рассказывает именно то, что он знает как истину, и Бог находится прямо там, подтверждает это такими же знамениями и чудесами и тем же словом. Вот это ангел. Стефан стоял там, сказал, я знаю, о чем говорю. сказал жестоковыйные и необрезанные сердцем и ушами. Вы всегда противитесь Духу Святому. Как противились ваши отцы, так противитесь и вы, сказал, которые из ваших отцов не убивали пророков и затем возводили им гробницы. Деноминации, которая из вас не совершила то же самое, понимаете? Построили здесь большие белокаменные замки и морги и прочее, и потом говорите о Боге. Вы именно те, кто поместил его в морг. Вы именно те, кто поместил его в гробницу. Это именно то, что поместило его тогда в гробницу, большая белозамковая церковь, деноминация, фарисеи и саддукеи, которые поместили его туда и затем попытались построить памятник этому. Позвольте я скажу вам, что Христос — это живое существо, Он не что-то умершее, Он нечто такое, что воскресло из мертвых и живое вовеки. О, брат, несомненно, что оно делает? Что оно отображает? Оно отображает отсюда, что оно отобразит? Оно от какое истинное отображение его? Следовательно, первое, что оно отобразит, это будет его имя. Это верно? Оно отобразит его имя. Следующее, что отображается, это будет его сила. Понимаете, что я имею в виду? Оно отобразит все, чем он является. Таким образом, если это отображает для этого периода вот здесь все то, каким он был, тогда он тот же. Слава! Слава! Что это? Оно отображает его таким, каким он был, какой он есть, каким он будет всегда, потому что это приходит прямо от Божьего престола. Иисус Христос тот же вчера, сегодня и вовеки, тот же Бог, та же сила, та же слава, то же все. Он тот же вчера, сегодня и вовеки. О, брат! Давайте продвинемся чуть дальше. Теперь давайте возьмем оставшиеся в этом шестом стихе здесь, четвертой главы. Здесь у меня записаны некоторые комментарии на это, и я хочу поторопиться и добраться к этому, если смогу. Теперь остальное после того, как вы покидаете эту главу, после того, как вы покидаете этот стих, это просто-напросто прокручивается, говоря, что они совершили. Давайте посмотрим, сможем ли мы пройти там полностью. Стеклянное, море стеклянное. Так вот, мы знаем, что это такое. Посреди престола четыре живых создания, животных. Теперь у кого есть обновленная версия Библии? В вашей обновленной версии в ней говорится «живые создания». Ну и вот я задавался вопросом, как же здесь, в этой короля Якова, говорится о живых, было четыре животных. Ну и вот я достал себе греческий словарь и обратился к библейскому словарю и разобрался, что это значило. Теперь вот что это. Теперь обратите пристальное внимание. Переведенное здесь слово, отметьте это сейчас, чтобы вы могли найти его тоже, чтобы удостовериться. Понимаете, я хочу, чтобы вы отмечали то, что я говорю, и если вы можете и желаете. Хорошо, в обновленной версии говорится «живые создания» в ней. Теперь смотрите. «И четыре животных, исполненных очей спереди и сзади». И это идет дальше и описывает животных, к которым мы подберемся спустя минуту. Теперь здесь представлено животное. У вас в вашей Библии есть заметки на полях о животных? Если есть, перейдите к заметкам на полях. Я обратил внимание, что доктор Скоуфилд выделил это в свои. Животные, значит, у него это здесь есть. Говорится, живые создания. О, вот это да! Теперь смотрите, там греческое слово «з» двойное «о-м» или «з» двойное «о-н». Это «з» двойное «о-н». Так вот, в греческом это называется «зум», что значит «создание». Теперь это не настолько... Если хотите сейчас это прочесть, у нас нет времени. Я собирался зачитать это, но не зачитал. Запишите Откровение 11, 13 и 17. Так вот, где животное? Главы в Откровении 11, 13 и 17 названы животными таким же образом. Но животные там, толкование Т-Э-Р-И-О-Н, терион. Слово, греческое слово «терион», означающее дикий неприрученный зверь, тереон, что значит дикий неприрученный зверь. Но зун означает создание, понимаете? Четыре живых зун, создание, не животные, дикие тереон, а зун, живые создания. А тереон — это дикие неприрученные звери. Иными словами, если вы проследите в 11 главе «Зверь» Рим, 13 глава «Соединенные Штаты», 17 глава «Соединенные Штаты» и Рим, деноминационные церкви, объединившиеся с католицизмом, делает их необращенными, неприрученными по отношению к Евангелию. Неприрученные.
Благословение Богу! Мы пришли из Большой Методистской Церкви, Баптистской, Пресвитерианской, Пятидесятнической деноминации. Мы знаем, о чем говорим. Никто не поведет, не будет нам рассказывать.
Вот вам, пожалуйста. Неприрученные, необращенные, без естественных привязанностей, непримиримые, клеветники, невоздержанные и презирающие добрых. Имеющие вид пройти сейчас это до конца. И мне просто хотелось бы разобрать ту штуку сейчас на части, но я, чтобы это попало в эту запись, все равно. Но у нас нет на это времени. Так вот, вы понимаете? Кто понимает? Скажите аминь. Понимаете это? Что такое зун? З, двойное ОН. Живые создания. Его можно произнести зон, З, двойное ОН. Как вы произнесли бы это? Зун? Зун, я сказал бы. А терион — это Т-Э-Р-И-О-Н. Терион, понимаете? Так что это означает неприручные. Звери. Дикие, жестокие. Вот что те звери...
Возьмите свой греческий словарь и обратитесь и посмотрите, не то же самое ли это слово. Загляните туда и разберитесь в этом. Возьмите свой учебник по греческому, возьмите свой эмфатик диаглот. Теперь разберитесь, не правда ли это. Что это правда, что это значит неприрученный зверь в Откровении 11, 13 и 17.
А здесь, в Откровении 4, это означает живое создание, не животное. Но оно названо животное. Но это не то. То же самое и Иезекииля 1.8 с 1 по 28. Это. Может быть, подойдем к этому через минуту. Ладно, неприрученное, необращенное, дикое животное, неприрученное. Но эти — это живые создания. Кто они? Они не ангелы. Что я вам скажу? Давайте прочтем в Откровении 5, прямо напротив, на странице. Откровение 5 и 11 стих. «И я видел и слышал голос многих ангелов, ангелов, множественное число, кругом, вокруг престола и...» Это союз и животных, и старцев. Видите, и союз. Видите, они не ангелы, и они не старцы, они живые создания у престола. О, разве вам это не нравится? Живые создания. Они не ангелы, потому что это доказывает это прямо здесь. Видите, я видел и слышал голос многих ангелов кругом, вокруг престола и животных, и старцев. Так вот, здесь три разные категории. Надеюсь, что вы все сейчас поняли эту систему здесь дальше. Так вот, я хочу показать вам, есть три разные категории этого, три разных вида. Теперь смотрите, вокруг престола. Вот престол. Так вот, первое у этого престола — четыре живых создания. За пределами этого — 24, точно как вот это, старца, сидевших на престоле на своих престолах. Небольших престолах ниже, а вокруг этого — огромные группы ангелов вокруг престола. Понимаете, что я имею в виду? Они, каждый, отличаются друг от друга. Вот ангелы, вот старцы, а вот живые создания. Давайте на минутку не будем покидать это. Давайте минутку просто придержим это там. Живые создания. Кто они такие, если они не ангелы? Они не искупленные люди. Кто они? Вам хотелось бы узнать? Вот мое толкование. Надеюсь, что оно правильно. Я верю, что оно правильно. Они — Божьи охранники Его престола. Так вот, через некоторое время мы сотрем это. Теперь, вы понимаете, они не ангелы и не люди, они не дикие животные, они создания, живые создания. Теперь, вот престол Бога, а это Его охранники. Давайте немного прочтем это и через несколько минут разберемся. Понимаете, они Божьи ангелы или Божьи охранники Его престола, и они... Давайте возьмем опять всего на минутку. Давайте вернемся к Иезекиилю. Эти вещи у меня здесь выписаны, и мне просто больно пропускать их. Я знаю, что это... Давайте вернемся к Иезекиилю, первая глава, и давайте начнем с 12 по 17 стих, всего на минутку. «И шли они, каждая в ту сторону, которая пред лицом его». Теперь мы на несколько минут заглянем в... А вы запомните, здесь этот седьмой стих, теперь посмотрите, как выглядели они здесь, в седьмом стихе, той же главы Откровения, 4.
«И первое животное было подобно льву, второе животное было подобно тельцу, третье животное было лицо, имело как человек, и четверо животных были подобны орлам летящим, четвертое животное подобно орлу летящему». Так вот, когда Иезекииль увидел славу Божью, он увидел то же самое, что видел Иоанн. Помните прошлое воскресенье, как мы разобрали славу Божью и получили картину, где он взял это с нами? Вы это помните? Слава Божия! То же самое, что видел Иезекииль. То же самое, что видел Иоанн. Вот оно сегодня. Делает Иисуса Христа тем же во время Иезекииля. То же самое было здесь на земле. Тот же самый Бог, который здесь сегодня с нами. Тот же вчера, сегодня и вовеки. Тот, кто был, кто есть и грядет. Вход в душу, тело и дух. Медное море, слово, освящающее нашу душу и наполняющее Духом Святым. То же самое, понимаете? Совершенно то же самое. Теперь взгляните на это. Хорошо, и духа, куда бы они ни шли, теперь идти туда и шли, во время шествия своего не оборачивались. Они не могли оборачиваться. Если они шли в эту сторону, это было шествие как человека. Шли в эту сторону, было шествие как орла. Шли в эту сторону, было шествие как вола. Шли в эту сторону, было шествие как льва. В обратном направлении они идти не могли. Они должны были двигаться вперед, куда бы они ни следовали. Каждое из животных. Теперь, что значит «животное» в Библии? Сила. Хорошо. Значит, сила. Теперь, и вид этих живых созданий, и был как вид горящих углей, как вид лампад, огонь ходил между животными, и сияние от огня, и свет исходил из огня. Это Бог. От огня исходил свет, не космический свет теперь, вечный свет. И животные быстро двигались и поворачивались, посмотрим-ка, животные быстро двигались туда и сюда, и как сверкает молния. И смотрел я на животных, и вот на земле подле этих животных по одному колесу перед четырьмя лицами их. Вид колес и устроение их, как вид топаза, и подобие у всех четырех одно, и по виду их, и по устроению, будто колесо находилось в колесе. Какой здесь символ, брат Бранхам? Что это? Это значит, что эти охранники были Божьим ковчегом, они были в пути. Вращали колеса, когда Иезекииль видел их. Но когда их увидел Иоанн, они уже заняли свое должное положение на небесах. Ковчег Бога находился на земле, вращая колеса, когда его переносили с места на место, означало, что он был в пути. Его пронесли через всю пустыню и в самый храм и так далее. Но теперь он принят ввысь, потому что период церкви завершился, и он принят во славу. Понимаете, теперь он стационарный на небесах, со всеми ангелами и прочим вокруг него. Мы обнаруживаем их через некоторое время снимающими свои венцы и падающими ниц и воздающими ему славу. Видите, это были Божьи охранники храма Ковчега. Теперь запомните Божьих охранников Ковчега или престола милости. Теперь запомните, сколько увидел Иоанн. Сколько? Четыре. Сколько увидел? Увидел он. Он увидел четыре тоже. Четыре живых создания. Теперь, смотрите, они оба увидели то же самое видение. И четыре — это число Земли. Вы знали об этом? Кто из вас знает сейчас, перед тем, как нам придется углубиться в это? Четыре — это земное число. Конечно, подобно как четыре иудейских — это это число Земли. Избавление. Избавление. Теперь задержите это у себя в разуме. Избавление. Потому что я займусь этим всего через минуту очень плотно. Понимаете? Избавление. Так вот, в пылающей печи было трое еврейских отроков. Но пришел четвертый. Это было избавление. Лазарь провел в гробнице три дня. Но когда наступил четвертый, он был избавлен. Четыре — это Божье число избавления, поэтому это показало, что эти создания должны были быть чем-то от земли. Я надеюсь, что вы сейчас не очень голодны, надеюсь, что ваш духовный аппетит сейчас немного сильнее вашего естественного, понимаете? Хорошо. Теперь обратите внимание, у них были глаза здесь, у Иезекииля, впереди, сзади и внутри. Давайте просто прочтем это. Взгляните сюда, вот, вы увидите здесь, кажется, они говорили здесь «животные», четыре лица, как у орла, и крылья, исполненные очей вне, внутри. Посмотрите сюда, и каждое из четырех животных имело по шести крыл вокруг, и они летали и так далее, и были исполнены очей вне, внутри и сзади. Это говорило о их разуме. Они знали то, что было, что есть и что будет, потому что они находились прямо у крышки ковчега, настолько близко, что они даже не были человеками. Охранники храма, или не охранники храма. Охранники храма — это 144 тысячи, но это охранники крышки ковчега, охранники престола. Престол в непосредственной близости к Богу. Живые создания, ближайшие к Богу, стоявшие там. Их разум. Они знали то, что было, что есть, что будет. У них были глаза вне, показывало, что они видели то, что должно было наступить. Глаза внутри знают все сейчас, и глаза сзади, которые знали то, что было. Что было, что есть, что будет, отображая на протяжении периодов церкви того, кто был, кто есть и грядет. Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Придержите их сейчас, через несколько минут мы проведем ту штуку прямо по доске, наблюдайте за этим. Теперь одну минуточку. Открывает их ум, и это показало, что они знали, знают, они знали все будущее, и настоящее, и прошлое, и все об этом, и их, они были неутомимы, они не утомлялись. Они никак не могли быть связаны с человеком. Он устает. Но они были неутомимыми. Они пели «Свят, свят, 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 Господь, Бог, Вседержитель, свят, 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 дни напролет и ночи напролет, в каждую эпоху, свят». Давайте всего на минутку обратимся назад, давайте вернемся назад. У меня возникло в голове место из Писания. Исаия 6. Очень быстро. Смотрите, Исаия видел то же самое, совершенно точно. Каждое видение от Господа, вот что я говорю, если видения, которые мы получаем сегодня, не являются в точности библейскими видениями, тогда они ошибочны. Если они отображают или любое откровение, которое показывает Бога чем угодно, помимо того, кем Он был всегда, это ошибочное откровение. На нем зиждется вся церковь. Матфея 17. Посмотрим-ка. Исаии 6 глава. Этот молодой пророк опирался на плечо доброго царя, и тот купил ему всякой красивой одежды. И он был пророком, и он двигался со всеми, где... Но однажды царь умер, и ему пришлось двигаться одному. И так он пошел в храм помолиться, потому что он начал выбираться оттуда, где там находилось царское место, затем, чтобы получить... Добрый пожилой царь был хорошим святым мужем, но он вышел и увидел, как живут люди, поэтому он отправился в храм. Теперь послушайте. «В год смерти царя Азии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края риз его наполняли весь храм». Слава! Что такое ризы его? Вот оно, ангелы, существа, его ризы, сопровождавшие его. Ризы, то, что идет следом, понимаете? Края риз его наполняли весь храм. «И вокруг него стояли серафимы, и у каждого из них по 6 крыл. Двумя закрывал каждое лицо свое, двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг ко другу и говорили: „Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы“. И когда поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и дом наполнился курениями». О, вот это да! Это показывает, что у каждого из тех мужей те видения были совершенно одинаковыми. Свят, 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 они неутомимы. День и ночь, свят, свят, свят для Господа. Давайте сейчас всего на минутку обратимся назад, чтобы удостовериться в том, что мы правильно рассмотрели этих товарищей. Первый раз, когда были упомянуты эти охранники, это в Бытии. Теперь запомните, все, что мы проповедуем, должно проходить от Бытия до Откровения. Всякий раз, когда вы хотите задать вопрос, придите, спросите у меня, понимаете? Это должна быть целая Библия, не просто часть из нее, потому что Бог не меняется. Каким Он был в Бытии, таков Он сегодня, и Он был в средние века, Он всегда тот же, понимаете? Теперь, в Бытии, когда эти херувимы, вот как я обнаружил их, мне пришлось обратиться в прошлое, чтобы узнать, какими они были в начале. Давайте обратимся в Бытие 3.24 всего на минутку сейчас. Бытие 3 глава и 24 стих. Вы любите это? Хорошо. Теперь давайте начнем где-то с 22 стиха. Мне это просто нравится. Это нечто такое, что я просто хочу вставить сюда, просто небольшое дополнение, но однажды оно может принести немалую пользу. «И сказал Господь: вот человек стал один из нас. Теперь, мои любящие и драгоценные и милые сестры», позвольте мне разместить это таким образом, «не подумайте, что я бросаю тень на верность и на прелестную, драгоценную жемчужину женственности». Здесь я стараюсь показать, что женщина... Пожалуйста, и вам, кто на ленте, женщины, которые будут слушать эту запись, я не пытаюсь отругать вас. Я лишь слуга Господень, чтобы нести свет. Самое опустившееся и аморальное, и самое нечистое создание на земле – это женщина, когда она порочна. И самая большая драгоценность, какая только есть для мужчины, помимо его спасения – это порядочная женщина. А я говорю о той опустившейся, аморальной, деградировавшей. И я покажу вам прямо здесь, пока мы на этом. Просто можно было бы также показать вам, почему я... Библия учит, что женщины не должны быть проповедниками, пасторами, учителями или кем-либо еще в церкви. «И сказал Господь: вот человек стал один из нас». Так вот, он не сказал, что женщина стала такой, человек стал таким. «И знает добро и зло». Не женщина, ее обольстили. Вам это понятно?
Так вот, Павел сказал, учить или властвовать жене не позволяю, но ибо прежде создан Адам, а потом Ева. И не Адам прельщен, но жена прельстилась. И так она не стала одной от Бога. Она не знала разницы, ее обольстили. Вы это усвоили? Если да, скажите аминь, чтобы я...
Господь сказал, вот Адам стал один из нас, зная добро и зло, и знает, и теперь, как бы ни простер он руки своей, и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно, и выслал его Господь из сада Эдемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят.
И изгнал человека и поставил на востоке у сада Эдемского херувимов и летающий меч, пламенный меч, обращающийся. Видите четырех животных? Есть только четыре направления, в которые вы можете двигаться. Восток, север, запад и юг. У этих херувимов был пламенный меч у ворот сада, чтобы охранять путь к дереву жизни. Потому что если бы человек получил доступ к дереву жизни, тогда он мог бы жить вечно. И эти херувимы, впервые упомянутые, были размещены у восточных ворот сада, двигались в четырех направлениях. Мне стоило бы сделать это несколько иначе, чем так. Я не смогу сделать это правильно по отношению к Божьим установлениям и прочим вещам наподобие этого, но я просто, чтобы вы поняли, что я имею в виду. Здесь Эдемский сад. А вот это прямо здесь, ворота, открываются здесь, распахиваются, и у этих ворот там находились херувимы. Херувимы, и запомните, здесь говорится не херувим, сказано херувимы. Херувимы были поставлены для охраны чего? Дерева жизни. Вот что им положено было охранять. Путь к дереву жизни. Путь. Кто есть путь? Откуда это отобразилось? Вот святилище, вот херувимы. Теперь смотрите, соберите все это. Вот святое, святое, это святое святых, вот это святилище, а вот море, а вот лампы на светильнике, семь, которые отражают свет отсюда, здесь, внутри, здесь, 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 здесь. Понимаете? Что они отражают? Они охраняют и отображают Божьим огнем путь к дереву жизни. Понимаете, оно не может прийти отсюда. Пресвитерианская семинария или пятидесятническая семинария. Это должно прийти отсюда, отражая свет. Хорошо. Заметьте, эти херувимы, которых видел Иоанн, должны были быть заинтересованы в оберегании дерева жизни, поэтому они должны были быть заинтересованы в человеческих существах. Или, прочтите Бытие, снова возвращаемся к Бытию, они оберегали дерево жизни, охраняли его, путь к жизни, путь к жизни. Каков есть путь? Иисус сказал, «Я есть тот путь, я есть тот хлеб, исходящий от Бога с небес. Если человек съест этого хлеба, он будет жить вечно». Теперь есть путь обратно к тому дереву жизни. Вам это понятно? Теперь, при этом, я хочу сейчас показать это и утвердить это. Это жертвенник. Так вот, это должен был быть жертвенник в Эдемском саду. Я расскажу вам, почему. Вы помните, что и Каин, и Авель пришли сюда на поклонение. Так что это показывает, что Божий жертвенник был перемещен и установлен здесь, в Эдемском саду, и единственный путь обратно в Эдем – это посредством жертвенника. Вот опять, пожалуйста, видите? Обратно в Эдем, через жертвенник. И им положено оберегать там тот путь, охранять его, чтобы они не смогли попасть туда-обратно, пока этот жертвенник не будет покрыт кровью. О, Боже, неужели люди не видят это? Видите, ничто лишь кровь. Должно было состояться искупление. Престол милости там, этот жертвенник суда должен стать престолом милости. И когда этот жертвенник, если кровь вознесена, в тот судный день должен будет подняться огонь Божьего гнева для охраны того дерева опять в эти ворота, в Эдем, войдет опять лишь одно. Будет через кровь Иисуса Христа. Вам это понятно? Теперь заметь, да, теперь Каин, о, вот Каин, а вот Авель. Авель, хорошо, теперь... Оба юноши подошли к этим воротам для поклонения. Это верно? Так что это должен был быть Божий жертвенник. Это верно? И перед этим жертвенником они построили заместительный, еще один жертвенник. Вот истинный жертвенник Бога в сердце человека. Потом, дальше вот здесь, есть еще один жертвенник, который... символизировал святое святых, святилище. О, мне хочется заговорить на языках. О, вот это да, слава! Неужели вы не видите, что это совершенное? Просто заметьте, о, причина, почему я сказал это. Потому что не могу подобрать достаточно слов в своем собственном английском диалекте для того, чтобы выразить свои чувства. Понимаете, нечто должно выразить. Подобно брату Роуи, дипломату при президенте при 4 или 5 разных президентах, он сказал: «О, брат Бранхам, как-то вечером я пришел на собрание». Он сказал: «Я не знал, что нужно делать», — сказал он, — «я просто выделялся там». И он сказал: «О, — сказал, — всю свою жизнь я любил Господа». Он сказал: «Я был, думаю, епископалом». Он сказал: «И я думал, что я знаю Господа». Он сказал: «И однажды я осмотрелся вокруг, я не знал, что делать». Сказал: «Я ни за что не зашел бы внутрь, но, — сказал, — я услышал, как выходит слово. О, оно начало выходить». Он сказал: «Я стал ходить туда-сюда у палатки, ходил взад и вперед, и сказал: тут же. Я не смог дождаться, когда доберусь к двери. Я прополз под ней, когда огласили призыв к алтарю, и помчался к алтарю и рухнул, сказал: Господь, я грешник». И сказал: «Тогда он исполнил меня своим святым духом». И сказал: «Я умею говорить на 8 разных языках», потому что он дипломат, понимаете? Он дипломат при президенте, и начиная с Вудро Вильсона, он дипломат при каждом нашем президенте. Зарубежный дипломат умеет говорить на любом иностранном языке. Он сказал: «Я знаю практически каждый известный в мире письменный язык», но сказал: «Я настолько исполнился славой, что не смог задействовать ни один из них для того, чтобы его славить. Поэтому Господь дал мне совершенно новый с небес, чтобы славить на нем его». Вот вам, пожалуйста. Охраняя эти ворота, Каин и Авель пришли сюда на поклонение. Так что, должно быть, это они охраняли жертву. Верно, эти херувимы. Еще одно. Обратите внимание еще на одно подтверждение. Каин, посмотрите сейчас в Библию, я предложил бы вам обратиться к этому, но это не страшно. Вы получите это в Бытии. Ладно, смотрите. Каин ушел. Каин ушел от присутствия Господа, от ворот сада, поэтому присутствие Господа должно было быть у жертвенника, а жертвенник находился у ворот. Слава! О-о-о. Хорошо, это Божье место обитания на его жертвеннике. Так вот, Каин ушел от присутствия Господа, от этого места. Хотите записать это? Бытие 4.16, если хотите записать это. Теперь, вы все это получили, имеете, записали. Теперь у меня есть кое-что еще, что я хочу минутку нарисовать здесь.
Я просто надеюсь, что никакие ваши бобы не подгорят, или ничего на вашей... Теперь, обратите внимание, пусть подгорают, ничего страшного, они все равно погибнут. Давайте поразмышляем над тем, что здесь. Вот это есть то, что настоящее. Моисей был взят на небеса. Моисей забран с земли на небеса и увидел жертвенник Бога. Это верно. Я стараюсь доказать здесь свою точку зрения. Вы знаете, что я стараюсь сделать, не правда ли? Хорошо. Он поднялся в присутствии Бога, и когда он спустился из присутствия Бога, он сказал Бог сказал Моисею: «Сделай все на земле по образцу небесного». Это верно? Хорошо. Теперь, затем, когда он сделал, когда он изготовил ковчег завета, он поставил двух херувимов для охраны ковчега. Понимаете, что это? Это был храм, это был жертвенник, охранники престола. Два херувима, он сказал, выплавь их из меди и поставь их крылья соприкасающимися, вот так. Потому что это именно то, что он видел на небесах. Это именно то, что видел на небесах Иоанн. Эти четыре херувима с четырех сторон ковчега престола на небесах. Это были охранники ковчега, херувимы, охранники у престола милости. Если вы хотите прочесть то местописание, у нас нет времени обратиться к нему, запишите Исход 25:10 до 22. Так вот, они охраняют престол милости. Когда Бог находится в своей славе Шекина, где находилась слава Шекина? На крышке ковчега. Это верно? Они охраняют ту славу Шекина. Послушайте, друзья, тогда это покажет, что каждый плут не сможет прийти туда и вкусить это. Вы должны быть подготовленными, прежде чем вы войдете в присутствие этого. Посмотрите на Аарона в прообразе. Перед тем, как... Теперь запомните. Собрание в те дни не могло даже приблизиться к этому никоим образом. Но когда Аарон заходил, сколько раз он заходил внутрь к этому? Один раз в год. Как он? На нем должна была быть определенная одежда, изготовленная определенными руками. Одежда особенного типа. Он должен был быть одет таким образом. У него было гранатовое яблоко и позвонок, который каждый раз, когда он шагал, играли «Свят, свят, свят» для Господа. Он приближался к престолу милости с кровью. И он должен был быть помазан определенным елеем, надушен определенным ароматом, изготовленным из шаронской розы. А этой шаронской розой был Иисус. И обратите внимание, роза — это прекрасная штука, в ней есть аромат. Но прежде чем аромат сможет выйти, розу необходимо смять, и затем из розы выдавливают аромат. Иисус в своей жизни был прекраснейшей жизнью, которая когда-либо была прожита. Но оставаться таким он не мог, потому что он должен был помазать свою церковь, чтобы приступила к его святости. Поэтому была выдавлена его жизнь. И тот же Дух Святой, который был на нем, возложен на церковь, и он делает себя тем же вчера, сегодня и вовеки. Шаронская роза, аромат ее. Человек, который приступает в это святое святых, должен быть помазан тем же Святым Духом. И когда он идет, свят, 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 для... не с сигарой во рту, свят, не с воротничком-колорадкой, свят, 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 облеченный в святость Иисуса Христа. Какой ты удивительный! О, теперь... Престол милости. Так вот, престол милости находится в сердце. Престол, откуда излучается его слава во всех его детей, слава Шекина в человеческом сердце. Вот человеческое сердце. Это верно? Это престол милости. Как же вам пройти в то, сквозь это, через эти разные системы, через внутреннее решение,
внутреннее решение, заходит сюда, и через то, что там, выходит каким? Слава Шекина. Что? Что такое слава Шекина? Божье присутствие. И когда мужчина идет, или женщина, он отображает славу Шекина. Он не ходит в притоны с азартными играми и развязанное поведение, и выйти сюда и отрицать слово. Неважно, что говорят люди, он сосредоточил свое сердце на одном – Бог. И если он истинно призван Богом, тогда Иисус Христос отображает себя через него посредством славы Шекина, совершая те же дела, которые он совершал тогда в прошлом. Проявляет то же Евангелие, проповедуя то же Слово. То же самое Слово проявляется в той же мере, в которой оно проявлялось тогда, точно как оно истинно проявилось на Пятидесятницу, оно проявляется в той же мере опять. О, вот это да! Престол милости! И Иезекииль, и Иоанн видели одно и то же. Теперь обратите внимание, мы сейчас почти подходим к завершению через минуту. Теперь вот где я хочу, чтобы вы кое-что ухватили. О, пожалуйста, не упустите это. Теперь, кто из вас знает, что те херувимы были живыми существами, а не животными? Они были более высокого ранга. Теперь, ангел выше по рангу, чем человек, или ниже по рангу? Хорошо, господа. Кто больше, сын Бога или ангел? Сын Бог. Кого скорее Бог услышит? Ангела, стоящего там перед ним, умоляющего о чем-то? Или одного из всех вас, умоляющего? Одного из всех вас. Видите, потому что вы сыновья и дочери, они слуги, понимаете? Они слуги, а вы сыновья и дочери. Поэтому видите, какой властью вы обладаете? Мы просто боимся задействовать ее. Теперь я хочу, чтобы вы здесь обратили внимание. Это прекрасно. О, вот это, да. Позвольте мне переключиться сюда и пропустить кое-что из этого, чтобы я мог подобраться к этому. Возьмите сейчас свои карандаши. Вот то, что я действительно хотел, чтобы вы начертили. Возможно, мне лучше изобразить это немного мельче. Так вот, Израиль в своем путешествии, когда они жили в шатрах. Наблюдайте за этим сейчас очень внимательно. Они жили в шатрах 1, 2, 3, 4... Нет, кажется, я ошибся. 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... Вот каким образом они стояли шатрами вокруг престола милости. Теперь, я знаю, вы все это знаете. Вы наблюдали и читали в Ветхом Завете. Так вот, с восточной стороны, восточная сторона, вот здесь. Я запишу это, чтобы вы обязательно усвоили это. Восток. Восточной стороной всегда был Иуда. Это ворота. Иуда. Иуда. И с Иудой был главой трех колен с их знаменем. Три колена с их знаменем, знаменем Иуды. Вы помните, кто из вас видел 10 заповедей? 10 заповедей Сесила де Мило. Хорошо, или прочтите это прямо здесь в Писании. Там, в Писании, вернее, на восточной стороне стоял Иуда. Хорошо, с западной стороны, вот здесь, запишите сейчас это, прочтите это прямо, это в Исходе и так далее, как они вышли. Был Ефрем, Е-Ф, и у него было три колена с их знаменем. Хорошо, Ефрем. Теперь, а с южной стороны был Рувим. Р-У-В, с тремя коленами и их знаменем. А с северной стороны был Дан. Дан, с тремя коленами и тремя коленами и их знаменем. Хорошо, теперь, вот каким образом они стояли с Даном. Теперь запомните, давайте сейчас прочтем это в Писании, чтобы мы усвоили это совершенно правильно. Я начну выше, с 7 стиха. И животное было подобно льву, и второе подобно тельцу или молодому волу, и третье животное было подобно лицу человека, и четыре животное, и четвертое животное подобно орлу летящему. И каждое из четырех животных имело по шести крыл вокруг, а внутри они исполнены очей, и ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая: «Свят, свят, Господь Бог Вседержитель, который был, который есть и грядет». И когда эти животные воздали славу и честь и благодарение сидящему на престоле, живущему во веки веков, тогда 24 старца пали пред сидящим на престоле и поклонились живущему во веки веков, и полагают венцы свои перед престолом, говоря: «Достоин ты, Господи, принять славу, честь, силу, ибо ты сотворил все, и все по воле твоей сотворено». Теперь наблюдайте, с восточной стороны, какое лицо он увидел? Если вы заметите, это был лев. Ле-е-ве. Это было знамя. Это было стандартное знамя Иуды, потому что он, Иисус, вышел из истины. И он лев из колена Иудина. Теперь, кто из вас когда-нибудь видел зодиак? Многие из вас знают, что это такое звезда. Понимаете? Это была Божья первая Библия. Теперь, с чего она начинается? Первый номер в зодиаке. Первое изображение. Дева. Это верно? А что последнее? Лев. Лев. Первый приход и второй приход Христа. Все там от начала до конца. У них есть скрещенный рак или скрещенный век. Это там, где скрещенные рыбы, что является веком рака, и мы живем прямо в этом. И обратите внимание в пирамиде, когда он построил ее во времена Еноха. Там внутри был каждый камень. Они умели измерять те вещи совершенно точно и определять войны и прочее. Все достроено, кроме замкового камня. Почему? Вы заметили на долларовой банкноте? Достаньте ее и посмотрите. На ней нет верхушки. Почему? Ее так и не установили. Христос — это замковый камень, который отвергли. Он был отвергнутым замковым камнем. Очень скоро он вернется. Понаблюдайте за тем, как та церковь в далеком прошлом, в лютеранском периоде, очень широкая внизу, затем становится меньшинством, еще немного больше, в меньшинстве еще немного больше, пока не доходит до конца, после того, как это покидает пятидесятнический период. Тогда доходит до того, чтобы каждый камень точно подходил, чтобы установить туда ту верхушку, церковь, которая приведет Иисуса того же вчера, сегодня и вовеки, настолько совершенно, насколько это может быть. Так вот, он был лев из колена Иуды. Теперь любой, кто читал Библию, знает, что число Дана было, или то, что Дан... О, что я имею в виду? Да, что такое был Дан? Его, он был орлом. Это верно. Он был орлом. Кто-то читает Библию. Он был орлом. Так вот, Рувим был человеком, и он был первым, самым слабым из группы. Не сказал ли так Иаков в Бытии 49? «Рувим, ты начаток силы моей, но как вода. Ты взошел на мое ложе и осквернил мое ложе, и жил с наложницей своего отца». Понимаете? Это аморальность человеческого существа. Вы понимаете? У животного нет тех аморальностей. У льва этого нет. Ни у кого из этих, но у человека есть. Заведет роман с женой своего ближнего и так далее. Точно то же самое. Все завершено. Теперь этот здесь ниже, этот Дан был орлом, а этот Рувим был лицом человека, а Ефрем — это вол. Теперь вы поняли картину там, Ефрем? Вот каким образом они становились станом в Библии. Теперь, если вы заметите, Дан — это глава трех колен, Иуда — это глава трех колен, Рувим — это глава трех колен, и Ефрем — это глава трех колен. Трижды четыре — это 12. 12 колен Израиля. Видите? Каждый со своим знаменем. И знаменем Иуды был лев, знаменем Рувима — человек, знаменем Ефрема — вол, знаменем Дана был орел. Теперь посмотрите опять сюда, что сказал Иоанн. И у одного было лицо... Давайте сейчас прочтем здесь, просто посмотрим, не является ли это тем же, как было на небесах. Первое животное было подобно льву, Иуда. Второе животное было подобно тельцу, это молодой вол. Третье животное было лицом человека. И четвертое животное — орлу, летящему. Совершенно точно. Колено Израиля, расположившееся станом вокруг, охранявшие. Они земные охранники права пройти к ковчегу. О, аллилуйя! Вы разве не видите это? Вот, милость. Престол милости. Престол милости. Ничто не смогло бы пройти куда-нибудь в обход этого без пересечения с теми коленами. Пересечение с чем? Лев. Пересечение с человеком, разумом человека, и пересечение с ломовой лошадью, как валом, или пересечение с орлом, его быстротой. Понимаете? Небеса, земля, посредине и повсюду. Вы понимаете, они были охранниками, и над этим находился огненный столб. Брат, ничто не прикасалось к той крышке ковчега без приближения, и единственное, что могло приблизиться к этому, это было через кровь. Аарон заходил туда внутрь один раз в год с кровью. Вам это теперь понятно? Теперь следите. Каждый глава трех колен, охранявший престол милости... Престол милости Ветхого Завета. Теперь, вы записали это все? Теперь, вот совершенно новое, брат. Послушайте вот это, затем мы разойдемся. Теперь запомните, это были охранники Ветхого Завета. Кто из вас читал это в Библии? Вы знаете. Правильно ли это? Видите, это охранники Ветхого Завета. Мы сейчас живем в другую эпоху. Слава, о, я люблю эту эпоху, а вы? Так вот, сегодня у Бога есть престол милости, который нужно охранять. Вы верите этому? Где обнаружен этот престол милости? В сердце человека. Откуда он пришел в сердце человека? В день Пятидесятницы, когда Дух Святой, являющийся Богом, вошел в человеческое сердце. Это верно? Теперь давайте пометим это здесь и подготовимся к тому, чтобы начертить это, если захотите. Пятидесятница. П-я-ти. И я напишу Пятидесятница. Вот это престол милости. Дух Святой. Впишу сюда... Вот что я вам скажу, сделаю это более подходящим. Давайте впишем сюда голубь, что значит птица, понимаете? Хорошо, охраняющая престол милости. Теперь, есть ли у Бога сегодня охранники для престола милости? Теперь посмотрите, насколько прекрасно это изображено. На днях я сидел и увидел это, и я просто подскочил и стал бегать вокруг и вокруг и вокруг стула, говоря «Слава, слава, слава, слава!» Вокруг, вокруг, Чарли! Я вел себя хуже, чем веду себя иной раз в лесу. Сестра Нелли, если бы я повел себя таким образом, вы тут же выгнали бы меня из своего дома, а? О, я пережил просто славное время. Теперь посмотрите, что это. Что совершил Господь? Теперь, Пятидесятница. После Пятидесятницы написали книгу, какую? Деяний Духа Святого. Деяния. Это верно? С чего начинаются деяния? Первое, чтобы войти в спасение. Деяние 2.38. Вот то последнее вокруг. Это верно? Они исполнились Духом Святым и стали говорить иными языками, и Петр поднялся и проповедовал им проповедь. Они сказали, что мы можем сделать? Как мы войдем в это? Он сказал, Деяние 2.38, покайтесь и креститесь, каждый из вас, имя Иисуса Христа. Теперь запомните, у Бога есть некоторые охранники для того, для того престола милости. Что это за престол милости, который они охраняют? Хорошо. Меате, Матфей на востоке, Лука, Марк и Иоанн. Все их четыре Евангелия подтверждают грядущую книгу Деяний. Они охраняют ее везде, где вы хотите на нее взглянуть. Давайте просто возьмем одно, просто одно. Времени у нас нет. Здесь у меня записано 20 или больше, но давайте просто возьмем одно по этому предмету для спасения. У нас будет время для молитвы. Нет, уже час, так что, полагаю, у нас его не будет, если только вы все не хотите помолиться за больных. Так вот, у меня времени вдоволь, понимаете? Хорошо. Теперь заметьте вот что. Матфей, Марк, Лука и Иоанн. Что это? Земное число. Евангелие. 4. Хорошо, заметьте. Теперь Матфея 28:19. 28. Теперь вот куда обращаетесь вы, братья-сторонники Троицы. 28:19. Хорошо. Матфея в заключительной части главы сказано: «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына, Духа Святого». Но вот наступает Пятидесятница, и Петр говорит: «Покайтесь и креститесь во имя Иисуса». Там что-то не то. Матфей, ты страж тех восточных ворот. Как ворот? Что такое ворот? Иисус сказал: «Тесны ворота». Это верно? Это произносится... Как это произносится? Тесны или тесные? Тесны означает вода. Вода — это ворота. Как вам войти? Покайтесь, каждый из вас, и креститесь во имя Иисуса Христа. Отпирает ворота. Ага. О, но, брат Бранхам, там дальше у тебя Матфея 28:19. Это совершенно верно. Но, Матфей, ты же охранник этого. Да, я полноправный охранник. Теперь возьмите Матфея 1:18 и посмотрите, что в нем говорится. Посмотрите, охраняет ли оно это. Посмотрите. Матфея 1:18. Охраняет ли Матфея 1:28 и Деяния 2:38. Посмотрите, охраняет ли оно это. Рождество Иисуса Христа было так. Вот Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой, они пытаются сказать. Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери его, Марии, с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святого, который... Это представляет их обоих одним. И все сие произошло, да, и все теперь... Иосиф же, муж ее, будучи праведен, не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Таким образом, се ангел Господень, спускаясь, сошел на него, вы понимаете, и сказал: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого». Видите? Родит же сына, они нарекут ему имя Иисус, сие... Все произошло, да сбудется через пророка, который дева в чреве примет, Исаия 9:6, дева в чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему. Охраняет ли он это? Отец, Сын и Дух Святой. Отец, Сын и Дух Святой, только это титулы к тому одному имени. Поэтому охранник стоит прямо на месте, чтобы поддержать это. Вам это понятно? О, вот это да! Теперь, кто из вас знает это? Вот оно, он охранник. Теперь, давайте просто... У меня есть много других для спасения. Возьмите этих других. Но сейчас, если мы собираемся провести молитвенную очередь, всего через минутку, примерно на 10 минут, давайте попробуем что-то еще здесь, на минутку. Давайте сейчас возьмем некоторые места Писания. Где я записал это? Вот они. Хорошо. Теперь давайте возьмем и увидим, не предоставит ли Матфей этому охрану здесь, сейчас, в плане божественного исцеления. Вы взяли свои карандаши и прочее, которыми вы записываете это? Хорошо. Посмотрите, разделит ли Матфей, предоставит ли этому охрану. Давайте возьмем Матфея 10:1. Давайте возьмем и увидим. Иоанн, просто одного или двоих, Давайте возьмем двоих, или одного, или двоих. Кто эти? Иоанна 14:12 и 15:7. Посмотрите, охраняют ли они божественное исцеление вокруг престола Божьего. Марка 16, Марка 11, 21 и 22. Луки 10 с 1 по 12 и Луки 11 с 29 по 31. Давайте пройдем их несколько, посмотрим, охраняют ли они, право на божественное исцеление так же, как они охраняют ворота к крещению во имя Иисуса. Мы можем провести это сквозь каждого из них. Это верно. Теперь давайте просто пройдем назад и посмотрим. Матфея 10:1. Просто вернемся сейчас назад, чтобы нам... И затем мы будем завершать примерно в следующие 5-10 минут максимум, если будет угодно Господу. Хорошо. Давайте возьмем Матфея 10, посмотрим, охраняет ли Матфей деяния апостолов. Считали ли вы, что Бог не поставил охрану вокруг своего слова? Посмотрите, этот волк, лев, человек, орел, не стоят ли по-прежнему у тех ворот прямо здесь на земле, прямо сейчас? Вот Евангелие. 4 Евангелия. Видите? И обратите внимание, каждое направление, куда они двигались, они шли прямо вперед. Они не противоречили друг другу, они держались друг друга. Видите? Один идет с проницательностью человека, другой идет с быстротой орла, другой пастор, один евангелист, чтобы летать подобно евангелисту, понимаете? Другой пастор, другой крепкий, другой проницательный. Видите? Охраняли с каждой стороны. Бог охраняющий. Это Евангелие от Духа Святого. Верь ему, брат. Хорошо. Теперь давайте возьмем Матфея 10:1. «И призвав 12 учеников своих, он дал им власть...» В верхней комнате собрались, в его имени они. «Силу свыше получили, были духом крещены. Бог ту силу для служения дал для нас, как и для них». «Я так счастлив, что и я один из них!» О, просто успокойте младенца на минутку сейчас. Просто послушайте. Слушайте внимательно. «И дал им власть над нечистыми духами». Многие пасторы просто позволяют нечистым духам оставаться прямо в его церкви. Женщины одеваются, ведут себя, карточные вечеринки, азартные игры, танцы, ужины с супом. Каждый, о, помилуйте! «Над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякие немощи». Видите того охранника, сидящего там у ворот? Евангельский страж, чтобы подтверждать ту книгу деяний, которая была написана. Так вот, недавно я слушал одного великого учителя, сказал один великий муж, замечательный муж, встретился с ним, пожал ему руку, замечательный брат, он сказал, но ведь деяния апостолов были просто каркасом для церкви. Ха! Иными словами, здесь у него каркас, понимаете? Тогда как деяния апостолов находились внутри, а эти Евангелия являлись обвязочным каркасом, поддерживавшим целостность этого и оберегавшим это. Видите, как разум человека может делать что угодно, если бы не он, я думал бы то же самое, понимаете? Обвязочный каркас. Пятидесятница не была каркасом Евангелия. 4 Евангелия являются обвязочным каркасом для поддержки Пятидесятницы. После того, как они установили этот обвязочный каркас, Пятидесятница пришла к существованию. Это верно? Что было записано сначала? Книга Деяний или апостол? Апостол. Иисус ходил, совершая дела и предсказывая то, что наступит. И Матфей, Марк, Лука и Иоанн, те 4 охранника, ходили и записывали все то, что происходило на их глазах, рассказывая это именно так, как оно есть, как это произойдет, что должно было произойти. Затем вдруг они возвели вокруг этого обвязочный каркас, и вот он появился. Аминь. Матфей, Марк, Лука и Иоанн – это возведение обвязочного каркаса, или труд по охране, который оберегает главный храм – престол –
пятидесятническое благословение.
Не пятидесятническая деноминация, брат, сестра. Они далеко вне всего этого. Еще дальше, чем любые другие церкви. Они дальше, чем были лютеране. Лютеране сберегли это немного лучше, чем они. И это верно. И больше похоже на это. Просто совершенно верно, Джин. Потому что сейчас я не видел Иисуса вне лютеранской церкви, пытающегося попасть внутрь, но пытающегося, потому что я считаю, он не был изначально. Но он находился в пятидесятнической церкви и был выставлен за порог. Это верно.
Теперь Матфея 10.1. Теперь давайте перейдем в Иоанна 14.12 и посмотрим, не поддержит ли и не предоставит ли Иоанн охрану драгоценным вещам Пятидесятницы. У Иоанна 14 глава и 12 стих говорит Иисус. «Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня, дела, которые творю Я, и Он сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду».
О, брат, те ворота там, где прямо там сидит орел, потому что это евангельское служение, вы понимаете, летит подобно орлу, быстрота, проникает далеко вверх, в пророческую страну там вверху, вы понимаете, может предвидеть события и рассказывать о событиях, которые были, которые есть и которые наступят. Видите, сидит прямо там, охраняя это. Сказал, дела, которые творю я. Наблюдайте за тем орлом, понимаете? Вот лев, слуга. Иисус дал им власть, и Он оберегает это. Он оберегает Деяния 2.38. Он поддерживает это прямо там, тот лев.
И вот появляется то пророчество Евангелия через того орла, сказавшего «дела, которые творю я, и вы сотворите». Больше этих вы сотворите. Летит над этим, над миром. Подобно тому голубю, паре, которого оторвали голову и залила кровь, брызгала на землю, взывая «Свят, свят, свят» для Господа, очищая прокаженного. Да. Теперь у меня там есть еще одно. Иоанна 15.7. Давайте обратимся прямо в 15 главу, 7 стих. «Если пребудете во Мне, и слова Мои, не семинарское слово, слова Мои в вас пребудут, то чего вы не пожелаете, просите, и будет вам». Это верно? Следовательно, то Евангелие прямо здесь находится под охраной. Это пятидесятническое благословение под охраной Иоанна и его Евангелие. Оно под охраной Матфея, его Евангелие. Теперь давайте перейдем к следующему Евангелию. Марк, 16 глава. Посмотрим, охранял ли Марк это пятидесятническое благословение. Марк, 16 глава. Теперь давайте начнем здесь, примерно с после «говорит о воскресении». Теперь давайте проследуем дальше, пока мы не наткнемся примерно на 14 стих Марка 16. «После того явился самим 11 возлежавшим на вечере и упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим его воскресшего не поверили». Они не поверили тем, которые пытались сказать им послание. Видите, таким образом обстоит дело сегодня. Люди, получившие свидетельство Духа Святого, люди сказали «Чепуха! Это сборище святых скакунов!» И он упрекнул их за жестокосердие, понимаете, за их неверие, которые знали его в его воскресении. «И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Что проповедовать? Это Евангелие только одно, четыре охранника. Проповедуйте это Евангелие всей твари. Теперь запомните, он охватывает в обоих, всех четырех охранниках, Матфей, Марк, Лука и Иоанн, понимаете, проповедуйте Евангелие всей твари. «Кто будет веровать и креститься, спасен будет, и кто не будет веровать, осужден будет». Видите? Вам необходимо войти в это крещение здесь. «Кто будет веровать и креститься, спасен будет, кто не будет веровать, осужден будет». О, брат, поверь, пожалуйста, и союз, для того, чтобы связать с остальной частью предложения, и уверовавших будут сопровождать сии знамения. Хорошо, теперь давайте посмотрим, что говорит методист. Если ты можешь восклицать, жить порядочной жизнью. Баптист говорит, просто имей веру и прими крещение. Епископал говорит, стань как епископал, подобным образом, и поклонись, когда поют гимн. Католик говорит, скажи, радуйся, Мария. Пятидесятник говорит, примкни к нашей деноминации, прими крещение во имя Отца, Сына и Духа Святого. Вот так-то, понимаете? Уверовавших же будут сопровождать сии знамения. Именем моим, в этом нет Отца, Сына, Духа Святого. Именем моим они будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, если что смертоносное выпьют, не повредит им, возложат свои руки на больных, и они будут здоровы. Аминь, о брат! Теперь вернитесь сразу обратно к 11-му, и тогда мы будем почти готовы к тому, чтобы завершать. Матфея 11, и у меня записано 20 и 21. Иисус говорил. Все это Иисус говорит. Теперь не кого-то из них, но Иисус говорит. Каждое. Поутру, проходя близ Вифании, он взалкал и, увидев смоковницу, это когда он проклял дерево, это Матфея 21, у меня 12, пожалуйста, простите меня, Марка 11, 21 и 22. И, вспомнив, Петр говорит ему, «Равви, посмотри, смоковница, которую ты проклял по пути!» Иисус ответил и сказал ему, «Имейте веру Божию». Видите? «Ибо истинно говорю вам», следовательно, это внутри, «говорю вам, если кто скажет горе сей, поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет». Послушайте, южные ворота находятся под охраной вала, северные ворота находятся под охраной льва, северные ворота, я имею в виду восточные ворота, а северные ворота находятся под охраной летящего орла, Иоанн, евангелист, затем врач с этой стороны, Лука, человек. Теперь давайте посмотрим, что говорит Лука. Возьмите Луки первую главу. Кажется, мы взяли Луки 10 с 1 по 12, это поручение. Вы все знаете, что это такое, но Луки 10 глава и с 1 по 12. Хорошо, мы могли бы двинуться дальше и все это прочесть, но у нас нет времени на то, чтобы сделать это. Идите, я начну с 3 стиха. «Идите, я посылаю вас, как агнцев, среди волков. Не берите ни мешка, ни сумы, видите? Не выходите в каком-то названии деноминации. Идите так, как я отправил вас, понимаете? Не выходите с уверенностью, что за эту евангелизацию вы получите 100 тысяч долларов. Если не получите, не пойдете. Вы понимаете, организовывайте свои собрания». Он сказал, «Идите туда, куда я пошлю вас». Понимаете? «Не берите ни мешка, ни сумы, ни обуви, никого на дороге не приветствуйте. Не останавливайтесь и не говорите, я пойду туда и посмотрю, как эти поживают, как эти. Направляйтесь туда, куда я пошлю вас, ни на кого больше не обращайте внимания. В какой дом войдете, говорите «мир дому сему», если будет там сын мира, то возвратится мир ваш на нем, а если нет, то к вам возвратится». В час же тот оставайтесь в доме же том, вернее, оставайтесь, ешьте и пейте, что у них есть. Теперь, все эти вещи по поводу не есть мяса и так далее, о, помилуйте, понимаете? Ибо трудящийся достоин награды за труды свои. Не переходите из дома в дом. Сегодня поедете на обед с Джонсами, а на следующий день поедете со следующей парой, а на следующий со следующей. Прямо там и оставайтесь. Это когда я еду на собрание, вы знаете, почему я останавливаюсь прямо в гостинице и остаюсь прямо там. Вот где именно я нахожу мир, понимаете? Не переходите из дома в дом. И если придете в какой город, там, когда примут вас, ешьте, что вам предложат, и исцеляйте больных, исцеляйте находящихся в нем больных, и говорите им, приблизилось к вам Царствие Божие. Но теперь, вот, позвольте мне прочесть следующий стих. «Если же придете в какой город и не примут вас, то, выйдя на улицу города в тот же день, даже прах, который прилипает к нам от вашего города, посмотрим-ка сейчас, даже прах, прилипший к нам от вашего города, отрицаем вам. Однако же, знайте, что приблизилось к вам Царствие Божие. Сказываю вам, что Содому в день суда будет отраднее, нежели городу тому». О, брат, с той благословенной уверенностью, если они не понимают, принимают вас, продолжайте дальше, просто скажите, ну что ж, если вы меня не хотите, я просто отряхну прах и со своей обуви и двинусь дальше. Иными словами, скажите, я никогда ничего не брал, если я что-то съем, я оплачу вам это и двинемся дальше». Он сказал истинно, и каждый из тех городов, в которые они ходили и не были приняты, каждый из них затонул и сегодня исчез. И каждый город, который принял их, стоит до сего дня. Вот вам, пожалуйста. Теперь еще одно, и затем завершаем. Посмотрим-ка. Мы взяли 10-ю, 11 с 29 по 31. Луки 11 с 29 по 31. Затем мы будем завершать. О, я люблю это. Когда же народ сошелся, посмотрим-ка, у меня это Луки. Луки 11:29? Да, полагаю, это было бы оно. Да. Когда же народ стал сходиться во множестве, он начал говорить: «Род сей лукав, который ищет знамения, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы, пророка. Ибо как Иона был знамением для Ниневии, так будет и Сын Человеческий для рода сего. Царица Южная восстанет на суд с рода сего и осудит его, когда она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой, и вот здесь больше Соломона. Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, потому что они покаялись от проповеди Иониной, и вот здесь больше Ионы». Что я сейчас говорю? Завершая, мне просто придется отпустить остальное из этого, но в завершении я хочу сказать это, потому что я продержал вас так долго. Что он здесь говорит? «Наступит день, когда нечестивые и поколение прелюбодейное, теперь запомните, будет искать знамение, и это нечестивое и прелюбодейное поколение». И он сказал: «Это поколение получит знамение». Посмотрите, как это совпадает с остальной Библией. Знамение Ионы. Иона находился 3 дня и ночи в чреве кита, так и Сын Человеческий будет в чреве земли 3 дня и ночи. Что это будет? Знамение воскресения. Понимаете? Знамение воскресения совершится в нечестивом и прелюбодейном поколении. И оно совершилось в книге Деяний. Иисус воскрес из мертвых, вошел в Петра, Иакова и Иоанна и апостолов, и они совершили эту книгу Деяний. Это не были деяния апостолов, это были деяния Духа Святого, действовавшего в апостолах. Сегодня дело не в человеке, дело в Духе Святом, действующем через человека или людей, понимаете, который и совершает этот труд. Дело не в человеке, человек — это просто сосуд, понимаете, но Дух Святой — это елей, который в том сосуде, понимаете? И посмотрите, что они совершили, посмотрите на знамения, которые они совершили через Иисуса. Им пришлось обратить на них внимание, потому что они были не книжными, простыми, Петр и Иоанн, но им пришлось признать в них, они были с Иисусом, они творили дела, которые Он творил. Поэтому вы видите, каждая книга в Библии, каждая, 4 книги, 4 Евангелия, охраняют пятидесятническое благословение посредством каждого места Писания, чтобы подтвердить в точности то, что они говорили. И сейчас деяния апостолов подтверждают сегодня посредством четырех Евангелий, что Иисус Христос тот же вчера, сегодня и вовеки. Вы любите Его?
Baptized with the Holy Ghost and power for service came. What He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them.
Давайте я спою это.
They were gathered in the upper room, all praying in His name. Baptized with the Holy Ghost and
power for service came. Это то, в чем сегодня мы нуждаемся.
What He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them.
Не точно как Петр, Иаков и Иоанн.
Our boast of worldly fame. They have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name, and are telling now both far and wide. His power is yet the same.
Точно такая же, как была.
Oh, come, my brethren, seek this blessing that will cleanse your heart from sin. That will start the joy bells ringing and will keep your soul on flame. Oh, it's burning now within my heart. Oh, glory to His name. I'm so glad that I can say I'm one of them. One of them. One of them. I am glad that I can say I'm one of them. Hallelujah. One of them.
Это обманывает немало тех людей. Есть многие люди здесь, на улице, кто ходит в церковь, принадлежит церквам. Их обманули, подобно как обманули Еву вначале. Они не видят разницы. О, приди, вкуси от дерева жизни. Теперь, вместо херувимов... Теперь, я хочу кое-что сказать. Вместо тех херувимов, охраняющих этот престол, они вышли сюда, на поиск, пытаясь направить людей, сопроводить их к престолу, пытаясь провести их через ворота обратно к дереву жизни опять, чтобы они могли принять это. Иисус сказал: «Я хлеб жизни, пришедший от Бога с небес. Ядущий Мою плоть и пьющий Мою кровь имеет жизнь вечную, и в последний день Я воскрешу его». Это верно. Ой, я так рад! Кто в этом помещении болен? Хочу увидеть ваши руки. Поднимите свои руки. Хорошо. У кого это... Понял ли я, Билли, где он? Он раздавал молитвенные карточки. Вы... Хорошо, у кого? Теперь посмотрите в эту сторону. Все вы. Теперь это точно как бывает, когда это проходит под славой здесь, понимаете? Понимаете, это проходит, это свет здесь. Ты перемещаешься сюда, вы понимаете? Теперь смотрите, это просто отражение. Просто отражение это, понимаете? Это не свет. Вот свет висит прямо здесь, понимаете? Прямо здесь, на этой женщине. Я просто случайно ухватил его, и мне показалось, что он был над кем-то. Теперь вы видите одного, а я вижу два. Один из них — это естественное, а один — это сверхъестественное. Вот мужчина сидит здесь снаружи вдоль этой линии, смотрит в направлении того света. Это коснулось его. Он из Сеймура, Индиана, и у него пережил инсульт. Если вы поверите, господин, Бог исцелит вас от того инсульта. Аминь. Поверьте сейчас. Вы верите всем своим сердцем. Тогда, если Господь, Бог, Творец небес и земли, позволит мне нечто совершить для того, чтобы доказать вам, что это Бог, вы тогда поверите всем своим сердцем. Ваше состояние — это нервное состояние, вызванное менопаузой. Вы верите, что Бог исцелит вас? Вы тоже не отсюда. Какая у вас болезнь, и поступая так, что он сделает вас здоровым, мог бы сделать вас здоровым, потому что это не вы хотите стать здоровым, это ваш сын, понимаете? Он в Виргинии. Вы верите, что я смогу рассказать вам, что у него не в порядке с помощью Бога? У него язва, это верно. И с ним еще одно не в порядке, он не спасенный, и вы молитесь за него. Теперь, миссис Бейкер, возвращайтесь обратно в Сомерсет и верьте всем своим сердцем, Иисус Христос сделает его здоровым. Сделает вас здоровым. Вы примете его своим исцелителем, если бы вы могли. Исцелитель. Павел однажды сказал, «Это собрание людей, которые слушали внимательно до этого момента здесь, в этот день, Господь. Теперь, Господь Бог, я молю, чтобы Твои милости и благость почили на них. Сатана, я бросаю Тебе вызов во имя Иисуса Христа. Выйди из этих людей. Они оставались для того, чтобы послушать Евангелие. Ты уже не сможешь удерживать их. Пусть уйдет сила дьявола, сковывавшая этих людей».